Так, добрий вечір. Це у нас програма прямого ефіру. Ми будемо обговорювати теми духовної житті. Які питання будуть з'являтися, ми будемо їх озвучувати і відповідати на ці питання. Да?
А от прийшов вопрос. Харе Кришна, мої смиренні поклони. Скажіть, як розвити вкус к повторенню святих імен Бога?
Як розвити вкус к повторенню святих імен Бога? Для этого существует практика и время. Вкус, он уже существует. У того, кто очистил сердце, вкус, естественно, присутствует в чистом сердце. Поскольку вкус исходит из непосредственно активности души. Когда сердце очищается, и душа становится более активной, будет проявлять себя, начинает, это выражается вот в этом названии, слово «вкус» называется. Или глубокое, острое переживание Святого Имени, восприятие Святого Имени. Сколько Святое Имя обладает всеми энергиями, возвышенными энергиями, их можно научиться воспринимать. Эти энергии, они тонкие, высшие энергии, недоступны грубому восприятию, поэтому трудно полагаться на материальные органы чувств в этом вопросе. Или даже на мыслительные процессы, при помощи размышления сложно получить такой вкус глубокий. Его можно испытать, непосредственно переживая, общаясь с преданными, особенно с чистыми преданными. Например, Шрила Прабхупада начал свою проповедь в Америке. В 65-м году он начал это делать среди молодых людей, которые жили как хиппи, принимали наркотики. То есть они принимали интоксикации, их сердце было нечисто. То есть они в каком-то смысле опустились на дно жизни и с социальной точки зрения. И морально, нравственно, у них были свободные браки, вот такие веяния были в то время. И Прабхупада дал им вкус Святого Имени. Поскольку сердце Прабхупады чистое, трансцендентное, он мог просто воспевая вместе с этими людьми Святое Имя, дать этот, привить этот вкус, объясняя философию сознания Кришны, непосредственно занимаясь практикой воспевания. Он передал этот вкус, и молодые люди, они оставляли эту жизнь, вот, наркотиков, этих чувственных наслаждений, не наполнялись блаженством внутренним вот этого вкуса. А затем, когда человек практикует сам непосредственно этот процесс, ему будет трудно в том смысле, что наступит период, время, когда необходимо будет заняться самоочищением. Это потребует усилий, работы большой. Вот поэтому не всегда будет процесс казаться только приятным, иногда это будет трудно. И поэтому человек дает обеты. Чтобы достичь этого стабильного вкуса, он должен регулярно принимать лекарства, чтобы выздороветь. И так он должен повторять, если он получает посвящение, он дает обеты, свои 16 кругов ежедневно, 4 принципа, регулирующих ограничения, не принимать никаких токсикаций, не есть мясо рыбу яиц, не заниматься незаконным сексом, не играть в азартные игры. И так, ежедневно, если он воспевает внимательно свои 16 кругов, то постепенно сердце очистится. И вкус как бы наполнит его сердце. Вот личный уже вкус, его приобретенный. И в этом процессе очень важно поддерживать отношения с преданными, практикующими. Так мы поддерживаем наш вкус общением. При этом есть предостережение не оскорблять, не критиковать общество преданных, если там даже есть какие-то недостатки, а сосредоточиться на позитивных вещах. Потому что оскорбления, критика, сплетни, всевозможные интриги, что характерно любому материальному обществу, они вредят вот, приобретению вкуса. Мы так теряем, наоборот, вкус. Даже если имели его, можем потерять духовный вкус. Поэтому практика воспевания Святого Имени, она предполагает, что человек избегает 10 оскорблений в этом процессе. И так приобретает устойчивый духовный трансцендентный вкус. Становится счастливым изнутри постепенно человек, воспевая Хари Кришна мантру, святые имена Бога, думая о Боге, читая Священное Писание. Все это становится источником его вкуса, счастья.
Есть. Я начинающий преданный. На днях мою жену, также начинающую преданную, осудили родственники-материалисты. Ничего нового они не сказали, все было как всегда. Но основной упор они делали на ограниченность общения преданных. Дескать, кришнаиты общаются только между собой, и таким образом мы ограничиваем себя в полноценном общении. Я размышлял над этим. И ведь действительно так, нам действительно общаться... То есть неинтересно общаться с непреданными. Нет ли в этом ли какого-то подвоха? Или это нормально? Общаться по большей части только с преданными? Виктор.
Общаться нужно с преданными. С непреданными, что имеете в виду общаться с непреданными? Здесь имеется в виду, мы не общаемся с непреданными на их темы. Например, они любят говорить о женщинах, об отношениях мужчины и женщины. Они любят обсуждать эти темы. Либо они любят рассказывать какие-то анекдоты, либо они выпивают или курят вместе. Либо они говорят о деньгах или о чувственных наслаждениях. В этом смысле мы не общаемся с непреданными. Это неинтересное общение для нас. Они любят смотреть какие-то фильмы, где много убийств или сексуальных отношений. Нам не нравятся эти темы. Но что касается меня, я общаюсь с сотнями и тысячами новых людей. Когда мы проводим программы, много людей приходят, и мы общаемся там. Это очень интересно, потому что мы общаемся на духовные темы. Поэтому не общаться с людьми тоже неправильно. Общаться, слушая их какие-то разговоры, тоже нехорошо, мирские темы. Но если вы общаетесь для того, чтобы обсуждать философию Бхагавад-гиты, духовные темы, люди будут очень интересными становиться. У нас очень много общения в этом смысле слова. Например, вы же ребенка своего тоже как-то пытаетесь уберечь от дурного общения. Я бы упрекнул какую-то семью и сказал, почему вы ребенка не отпускаете? Сходите в пив-бар вечером, допустим. Или к вульгарным женщинам познакомиться, по вечерам ходить куда-нибудь. Вы же не говорите такие вещи. Вы говорите, нет, туда ходить не нужно, вот уже ограничивайте его. Так, если человек ведет чистый образ жизни, то уже общение меняется, естественно. Ничего плохого в этом нет. Итак, есть тенденция с преданных спустить вниз на уровень общения, материального общения. А есть другая мысль. Поднять общество людей до отношений духовных, выше. Что лучше, что хуже, решает уже каждый сам для себя.
Что делать, если служение сильно мотивировано достижением ананды и наслаждением через наслаждение Господа? Не является ли это формой корысти? И можно ли медитировать на трансцендентные наслаждения, духовное блаженство во время джапы?
На трансцендентное наслаждение медитировать? Я думаю, нужно просто слушать джапу. В этой практике воспевания святого имени все уже есть. Есть там трансцендентное наслаждение. То есть не забывайте, что это йога и требует концентрации ума и контроля чувств. При этом, если вы видите, что мысли о Кришне, о духовной обители, они помогают вам слушать мантру, то это благоприятно. Если же мысли мешают вам слушать мантру, то это неблагоприятно. То есть в центре внимания должно быть по повторению святого имени. В центре внимания.
Как отличить истинное духовное блаженство от ложного, то, что православные называют прелесть? Типа не впасть в прелесть.
То, что называется прелестью христиан, это означает, что человек испытывает какое-то ощущение счастья и привязывается к этому ощущению счастья. Он хочет его поддерживать постоянно. Имитировать начинает его. Вспоминать, призывать, как бы возвращаться к этому состоянию. Поэтому это искусственное блаженство, более или менее. Надуманное, так скажем. А подлинное блаженство, оно саморазвивающееся. Нельзя как-то забальзамировать, как-то так вот сохранить. Оно развивающееся, и вот это блаженство или любовь к Богу, оно развивается так, что очищает сердце от различных ненужных привязанностей материальных, от низших вкусов, от плохих качеств. Поэтому это блаженство может вызывать некоторые противоречия в сердце у человека. То есть в процессе очищения может почувствовать себя не очень хорошо, потому что может обнаружить в себе недостатки или какие-то привязанности, трудно освободиться, могут трудности возникнуть. Поэтому нужно понять как бы здравым смыслом, что такое духовная практика, духовная жизнь. Нужно изучать эту науку. Это не просто наслаждение в невежестве, какая-то эйфория. Нет, это процесс очищения прежде всего. А уже потом, когда человек очищен, он может испытывать всегда это счастье внутри себя. Счастье – это синоним знания. А прелесть – это счастье в невежестве.
Хари Кришна, мои поклоны. Можно ли проповедовать мададжи, если нет пранамы? То есть, наверное, тут спрашивается, что если нет у мададжи пранамы, может ли она проповедовать?
Все могут проповедовать.
или проповедовать матаджи, если у нее нет пранамы?
Я не слышала какие-то ограничения проповеди от Прабхупады. Каждый может проповедовать, инициированный или не инициированный. Все, что он услышал, все, что ему понравилось, все, что он смог осознать, он может пересказать другим людям.
Хари Кришна, мои смиренные поклоны. Как соединить духовную и материальную практику?
А что такое материальная практика? Есть такое понятие материальная практика. Имеется в виду варна, профессия. То есть, если мы имеем какую-то профессию и заняты, то как еще совместить это с духовной практикой? Видимо, это вопрос касается. Суть в том, что все должно служить Богу. Все, что мы имеем. И работа, и семья, и наши способности. Значит, и варна, профессия, и идеи семейной жизни, и наш ум, чувство, разум, наша деятельность должно подчинено высшему принципу служения. Служение Верховному. Так это можно совместить. Если же мы подчиняем профессии все, и духовное, и материальное стремление, и наши качества, то это ограничивает нашу духовную жизнь. Если же мы посвящаем семье все это, как бы жертвуем для удовлетворения семьи, то Бог становится исполнителем наших желаний просто. То есть мы не развиваем отношения с Ним. То есть большинство людей, которые подчиняют религию вот, материальным желаниям, им вступают в более-менее торговые отношения с Богом. Что мы служим Богу, но зачем? Чтобы в семье был порядок, чтобы все были здоровы, чтобы деньги были, чтобы враги нам не мешали. И таким образом область духовного остается непознанной. Потому что мы познаем только свой, мир своих желаний, Бога привлекаем к миру своих желаний, и поэтому мы можем открыть Его природу. Мир Его желаний, мир Его деятельности, поступков, окружений. Вот поэтому шастры рекомендуют ачарье, нужно подчинить все эти материальные вещи служению Богу. Тогда открывается природа Бога. Мы постигаем Его природу, можем вступить с Ним во взаимоотношения, вечные отношения. В этом идея духовной практики. Не просто как-то поддерживать материальное, вот, и деньги зарабатывать, и немножко мантру повторять. Нет, но идея такова, что мы полностью предаемся Богу в процессе духовной практики. Полностью посвящаем все Ему. И мой ум, Бхактивинода Тхакура поет песню, мой ум, моя семья, мой дом, мои деньги, мой разум, все я отдаю тебе, посвящаю тебе. Вот цель духовной жизни.
Дорогой Чайтанья Чандра, скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы окружающие люди не воспринимали нас фанатиками?
Люди все равно будут воспринимать нас фанатиками, потому что мы не едим мясо, не принимаем интоксикации, не занимаемся незаконным сексом и так далее. Регулирующие принципы. 16 кругов каждый день повторяем это по 2 часа минимум. Люди будут думать, это фанатизм, конечно же. Что, ну прекратите за это духовную практику. Не думаю, что нужно прекращать нашу практику. Кроме этого, если у нас еще недостаточно знания, если мы говорим людям, что повторяйте Хари Кришна, и почему не можем толком объяснить, не можем объяснить Бхагавад-гиту современным людям, то люди будут думать, что у нас нет знаний, мы просто фанатики, у нас просто какая-то вера. Очередная какая-то вера, которая не имеет научной основы. Но на самом деле сознание Кришны – это наука, и Прабхупада ее преподнес как науку. Нам необходимо изучать эту науку, чтобы люди видели, что за этой решимостью, которая есть в практике у преданных, есть великое знание, наука. Тогда они не будут думать, что это секта или группа фанатиков, что это ученые люди. У них серьезная практика, они принимают аскезы, у них чистый образ жизни, как много положительных вещей в жизни преданного. Они разумны очень, они знают философию, они знают много полезных наук, они понимают хорошо законы жизни. Они знают, как строить семьи, как воспитывать детей, знают медицину древнюю, они понимают законы астрологии, причинно-следственные связи, хорошо разбираются в этом, не знают также душ, понимают существование Бога. Смотрите, тут великие, великие знания у этих людей. Поэтому постепенно развивая знания, мы сможем развить впечатление более высокое, более благоприятное впечатление оставляет.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, как мы можем помочь нашим близким, если они не очень-то приветствуют наши увлечением?
Помочь близким. Я не думаю, что нужно интенсивно помогать близким именно. Достаточно вашего примера, чтобы они видели перед собой ваш пример. И любой начинающий преданный, он пройдет через три этапа. Если вы начинаете серьезно практиковать духовную жизнь, то сначала ваши близкие родственники не будут смеяться над вами. То есть они вас знали совсем другим, обычно нормальным человеком. Теперь что-то вы творите непонятное. Не курите, не пьете, в разговоры не вступаете, обычно мирские. Что там бубните на четках. И будут сначала смеяться. А второй этап начнут преследовать. Когда видят, что это у вас серьезно, скажут, я себе эту дурь выбью. Живи нормальной жизнью. Начнутся агрессия, преследование, вот критика такая резкая. А на третьем этапе, когда приходят плоды духовной практики очевидные, они будут восхищаться и гордиться, что в семье есть такой человек. Поэтому вы должны запастись терпением. Лебедь не сразу становится лебедем. Сначала появляется гадкий утенок. Он некрасивый. Он такой серый, такой облезлый, такой большой, долговязый. Там нет такой еще грациозности, лебедь, эти белое оперение, вот такой королевская походка. Гадкий утенок называется. Терпите, вы должны вырасти, должны как бы созреть в духовном смысле слова, и люди будут гордиться вами.
Хари Кришна, скажите, пожалуйста, какую роль играет любовь в отношениях между преданными и в отношениях между преданным и окружающими людьми?
Какую роль играет любовь между преданными и окружающим миром преданными? Дело сейчас не в любви. До любви еще очень далеко. Сначала нужно научиться уважению, другим понятиям, и приобрести разум. Разум означает, что мы принимаем людей на основе цели, к которой мы стремимся. Цели. Не на основе чувственного восприятия. Или не на основе образования у кого-то. Среднее образование у кого-то. Никакого образования у кого-то. Высшее образование. Как мы вместе можем быть. Но нас объединяет цель. Вот на основе цели мы должны уже принимать всех благоприятно. Ко всем относиться, кто стремится к этой высшей цели. Мы вместе. Как птицы разного пера. Так, они обычно вместе не сотрудничают. Есть лебеди, есть вороны в разных местах. Есть орлы, есть воробьи, они в разных местах водятся. Но есть история о том, как охотник поймал много-много птиц в одну сеть, в одну ловушку. Раскинул там сетку, разбросал какие-то зерна, ловушку построил хорошо и спрятался. Охотник олицетворяет вот эту майю, материальную природу, которая вот провоцирует нас. Привлекает, а потом ловит. Птицы слетелись разные на корм. Когда слилось много, охотник захлопнул сетку. Все не попались. Ловушка. Все подумали, нам конец. Там была одна мудрая птица, которая сказала, на самом деле, да, мы обречены, на самом деле. Но только один выход есть. Но это в том случае, если мы вместе все будем делать. Забудем о наших различиях, кто воробей, кто орел, кто лебедь, кто ворона. Если мы с одной целью объединимся, мы спасемся. Ради спасения просто все должны махать крыльями, вот и все. А не рассуждать, кто есть кто. Действовать нужно. И когда-то не прислушались к этой птице. Ну хорошо. Охотник, он уже приближался и потерял ладони. Хорошая добыча. Тут птицы все взмахнули крыльями одновременно и вместе с сетью полетели. Охотник подумал, чудо какое. Первый раз такое вижу. Разные птицы работают вместе. Но они имели цель освобождения. Позже охотник подумал, нет, недолго это продлится. Невозможно. Они разные, очень разные. Сейчас они начнут ссориться. И он бежал за сеткой, ожидая. И он был прав. Птицы начали ссориться. Кто-то первый там начал, кто-то там большие крылья имел слишком. Что тут вообще делают? Воробьи эти, вороны несчастные. Или сороки никуда не годные. Они вообще не помогают, только мешаются под ногами. Только благодаря нам мы спасаемся. И так эта гордость началась. Плоды деятельности стали делить. Кому слава должна принадлежать этого поступка, этой акции. И стали критиковать друг друга. И отказывались вполне недолго. А без меня попробовали, сказали орлы. Хорошо, раз вы такие сильные. Перестали махать крыльями. Стало тяжелее. Другие птицы тоже самое. В конце концов, все это стало падать вниз. Они подумали, да, я же говорил. Они разные, они будут ссориться, они мои власти. И когда они снова стали падать, снова мудрость сказала, говорит, смотрите, мы выясняем, где истина, где ложь, но мы все падаем, мы все гибнем из-за этого. Нам не нужно это обсуждать, нужно просто вместе махать крыльями ради одной цели. И таким образом нужно научиться видеть цель жизни сначала. До любви еще очень далеко, это правда мы говорим. Настоящая любовь еще ждет впереди. Если мы сейчас скажем, любовь, начнутся сентименты, начнутся уже чувственные вещи, там тоже своя опасность существует. Симпатия, антипатия, только обострятся из-за этого. Сначала уважение к тем, кто рядом со мной хочет достичь такой же высшей цели. Вот с этого начинается правильное общение между преданными и непреданными. Так что мы людям, окружающим, даем понимание высшей цели также. И тогда, когда они присоединяются к этой цели, можем сотрудничать. То есть людей должны объединять общая цель жизни. А потом постепенно, чем ближе к этой цели, тем естественнее мы начинаем проявлять эту любовь. Любовь рождается откуда? Из этих усилий, когда мы отдаем и отдаем, и отдаем друг ради друга, отдаем многие вещи, как мать отдает все ребенку. Все свое время, все свои силы, все свои деньги родители отдают детям. И так, в этом служении они очень сильно привязываются, любят своих детей. Где богатство ваше, там сердце ваше. И так, любовь нужно еще заслужить. Это не просто какая-то эйфория случайная. Поэтому нужно формировать эту любовь. Не у всех она есть одинаковая. Нужно работать много, чтобы обрести. Заслужить нужно. Чем больше мы для людей будем делать полезных вещей, проповедовать, давать знания и прочее, благотворительность, тем больше мы будем любить этих людей. Все очень просто. Вот она любовь. Чем больше мы помогаем друг другу в достижении высшей цели, тем больше мы будем любить друг друга.
Если ставить какую-то трудную цель, то что разумнее, с решимостью бросить вызов майе или идти к этой цели мелкими шажками?
Есть интенсивный прогресс, есть постепенный прогресс. И обычно шастры и Шрила Прабхупада, они говорят, что нужно постепенно прогрессировать в духовной жизни, без резких рывков, не причиняя беспокойства себе и другим. Но это зависит от обстоятельств. Например, Шрила Прабхупада долгое время жил в семье. Но в какой-то момент времени он ушел из семьи. Этому способствовали обстоятельства именно. Обычно человек живет в семье, он занят работой, поддержанием семьи, зарабатывает деньги. Одновременно изучает писание, общается с преданными, постепенно развивается. А потом какие-то обстоятельства приходят к нам. Дарим может состариться и уже не потерять способность к работе, или зарабатывать деньги, или потерять какие-то деньги, потерять здоровье, или оказаться на пороге смерти, в конце концов. И вот тогда нужен интенсивный прогресс. Необходимо особые усилия совершить. И Прабхупада, Шрила Прабхупада в какой-то момент потерял бизнес. Весь. Хорошо налаженный бизнес. Он работал всю жизнь, потерял все деньги. А затем случилось так, что его жена пошла в лавку и обменяла его Шриман Бхагаватам книгу на чай. Это было уже вот этой последней каплей терпения Прабхупады. Он принял отречение, как бы он ушел во Вриндаван. Стал жить как Бабаджи, отшельник, уже преклонно в возрасте. В 59-м году он принял саньясу. Оставил семейную жизнь. Этому способствовали определенные обстоятельства. Поэтому не все решает сам человек. Но мы должны быть просто готовы к тому, чтобы полностью предаться Богу в какой-то момент времени. Но в обычных обстоятельствах мы постепенно прогрессируем. Опираясь на ежедневные обязанности, мы должны делать, воспитывая детей, имея семьи, работу и так далее.
Хари Кришна, вы говорите, что джапы нужно слушать. А если ум отвлекается, а потом ты его возвращаешь обратно, но ненадолго, то есть считаете ли это оскорблением?
Нет, это хорошая практика, о которой вы говорите. Если ум убегает во время джапы, вы его возвращаете хотя бы ненадолго, он снова убегает, вы снова возвращаете. Вот это правильная практика. Вот так видите, говорит Кришна. Он будет убегать, и куда бы ни убегал, вообще обратно под контроль своего я. А он снова будет убегать. Он непоседливый ребенок еще, видите? Ребенок долго не может сидеть на месте. Но вы его дисциплинируете постепенно, он растет, набирает силу и уже может сидеть дольше.
И как можно постоянно слушать джапу, если не получается постоянно быть сконцентрированным на именах Бога?
Это вопрос желания, не просто концентрации, не механическая концентрация. Это вопрос желания. Если у вас есть искреннее желание постичь как бы свои отношения с Богом, приблизиться к Богу, то научитесь всему, не беспокойтесь об этом. Механическая практика, она не очень эффективна. Просто слушать механический джапу, это неинтересно. Нужно в сердце иметь стремление к Богу. Искреннее желание. То вы видите, что эта практика, она будет обогащаться, это что-то новое, свежее будет приходить к вам. Чувства очищаются, разум очищается, энергия появляется у вас радости, энтузиазма, творчества. То есть много чего можете обрести на этом пути. И все, что к вам приходит, вот таким образом, по милости Святого Имени, вы занимаете это в служении, много интересного делаете, полезного людям, и получаете новые возможности. То есть процесс сам по себе, он радостный. Но если вы делаете это механистически, без веры в Бога, без стремления к личности Бога, то это не произойдет такого вот обогащения как бы интенсивно. Скорее, вы будете чувствовать напряжение ума, будете жаловаться, что трудно мантру повторять, ум не слушает ничего, трудно, одолевают желания какие-то, не могут справиться с этим умом. Но все зависит от того, насколько человек стремится к Богу.
Комментарии 38.10 Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада говорит: «Из всех сокровенных деяний слушание, повторение, памятование, молчание самое важное, поскольку оно помогает человеку духовно развиваться». Как понять эти слова?
Да, да, молчание. Нужно молчать, не нужно говорить. А если вы говорите, только говорите о Кришне. Это приравнится к полному молчанию, мауна. Если вы не говорите о себе, о семье, о деньгах, о стране, о мире, об Америке, о Китае, о соседях, о собаках на улице, о том, что вас кто-то обидел на улице или на работе, или о проблемах в чужих семьях. Если вы ни о чем этом не говорите, вы молчите. Поэтому говорить о Кришне означает молчание. Это приравнивается к полному молчанию. Либо вы воспеваете Хари Кришна мантру, святое имя воспеваете, либо вы говорите о Кришне, означает, что вы вообще молчите.
Хари Кришна, можно ли повторять джапу в уме?
Можно повторять джапу в уме. Да, можно повторять в уме. Но сначала на четко повторите 16 кругов. Потом повторите сколько хотите в уме.
И какова разница между безмолвным повторением и повторением вслух?
Сейчас вы не можете повторять в уме мантру по-настоящему. Ум не контролируется еще. Вы даже не можете слушать джапу. Звук не можете слушать, не говоря о том, чтобы в уме произносить. Сначала научитесь слушать джапу. Слушать звук трансцендентных имен. А затем вы обретете способность повторять в уме постоянно. Это будет спонтанно. Это не будет какое-то ваше решение. Это произойдет спонтанно, поскольку в этом будет ваш вкус жизни думать о Кришне. Постоянно повторять имена.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, наши смиренные поклоны. Пишут вам из Волгограда. В данный момент в городах России происходит процесс передачи храмов и владениц Оскар. Например, храм в Волгограде. В конце концов, все имущество российского ИСККОНа будет сосредоточено в руках трех людей. Учредителей ЦОСКР. Что вы думаете по этому поводу?
Ничего об этом не думаю. Я повторяю Хари Кришну, ни о чем другом не думаю. Я молчу.
Действительно ли для неофита, прежде чем учиться, всегда помнить о Кришне, важнее сначала увидеть во всем действии материальных гун? Что дает такое видение?
Еще раз вопрос.
Действительно ли для неофита, прежде чем учиться, всегда помнить о Кришне, важнее сначала увидеть во всем действии материальных гун?
Нет, нужно думать о Кришне. С самого начала. С самого начала мы слушаем о Кришне, именно это вдохновляющая сила. А затем мы сможем разобраться в материи, в гунах материальной природы. Если человек не стремится к Богу, не пытается понять божественный разум, то как он сможет понять гуны материальной природы или карму? Потому что эти энергии под управлением Всевышнего находятся. Значит, раскрыть эти законы можно благодаря божественному разуму, общаясь с Богом фактически. Это недоступно человеческому пониманию, скажем, карма. Это сплетение кармы настолько сложное, что человеческий разум не может этого понять, всех этих тонкостей. Сколько всего мы делаем, сколько всяких мелочей, все это связывается в одну единую цепь нашей жизни. Это может видеть и контролировать только высший разум. Поэтому именно стремясь постичь свои отношения с высшим разумом, нам открываются эти законы уже, непосредственно, как это мы живем в законах кармы, или под какой гуной мы сейчас находимся, под каким влиянием, как освободиться от этой гуны. То есть благодаря именно высшей энергии это открывается, через Бога. Без Бога материальная природа не познается, в принципе. Материалисты борются с законами материальной природы. Почему? Она мешает нам выполнять их желания. Они строят технику при помощи науки, они там эксплуатируют землю, чтобы подчинить ее законы, пользоваться, управлять всем этим. Но это сродни тому, что человек пытается бороться с палкой в руках человека, который бьет его. Он думает, что причина его боли – палка. Он свое внимание на палке сосредотачивает. Сейчас я изучу эту палку, каким-то образом смогу разобраться в ее природе, в ее качествах. Но не палка – причина его боли, а тот, у кого в руках эта палка. Итак, если он попытается понять того, у кого в руках палка, и разобраться в своих отношениях с ним отношения, то и палка больше бить его не будет. Это пример наказания. Итак, природа наказывает человека. Будешь работать, говорит, до 7-го пота, прежде чем получишь кусок хлеба. Это же наказание, явно. Это палка. И они пытаются с этой палкой разобраться, не хотят исследовать эти законы материальной природы. Как это подчинить? Но палка еще сильнее бьет, таким образом. Надо разобраться с тем, у кого в руках эта палка. Итак, на первом месте знание Боги. Атма, татва, атма, гьяна. То есть знание души и Боги. А потом все остальные науки, они открываются постепенно.
Шрила Прабхупада пишет, душа, находящаяся в теле, действует, поэтому и называют карту совершающие действия. Объясните нам, пожалуйста, это.
Что душа, значит? Душа действует?
Находящаяся в теле действует, да, поэтому и называют карту совершающие действия.
Карта – исполнитель, карма действующий, а карта – это исполнение, исполнительница она, душа – исполнительница. А действуют гуны материальной природы. Например, есть машина, она непосредственно действует, работает. Мотор там и колеса вращаются. А исполнитель – это водитель. Карта. Вот. Он исполнитель. Благодаря его воле машина работает непосредственно, она выполняет всю эту деятельность. Также я карта, исполнитель. У меня есть какие-то планы, есть желания, которые я хочу исполнить. И к моим желаниям подключается мое тело, ум, вот эта тонкая энергия, потом физическое тело, затем я вступаю в отношении с физической природой, и начинаю действовать гуны материальной природы. Как биологическая машина вступает в отношения с окружающим миром материальным. Это уже карма, деятельность. А исполнитель внутри находится. Он из него исходит желание.
Здесь вот новый преданный спрашивает, в каком состоянии ума покидает тело живое существо, такое тело и получает. Как это понять?
В каком состоянии покидает тело ума живое существо, такое тело соответствующее получает. Как это понять? Это означает, что из умонастроения развивается тело. Вы меняете умонастроение, у вас меняется и тело. Вы замечали это? Например, выражение лица может измениться. Это понятно. Меняется ум, меняется выражение лица. Если вы умеете чувствовать радость, то и на лице радость отразится. Если вы чувствуете скорбь внутри, боль, то и на лице вы не скроете, тоже отразится. Ненавидите кого-то, выразится на лице, в походке, в действиях, то есть физическое тело начнет меняться. Меняет свое поведение. Итак, это очевидный факт того, что умонастроение меняет тело. Кроме этого, мы думаем, думая в этом мире, мы думаем о каком-то идеале, какой-то цели, к чему мы стремимся. И ради этого общаемся с соответствующими людьми, окружением. И общаясь и думая о какой-то цели, мы трансформируемся в какое-то новое состояние. Например, гусеница. Она думает о том, чтобы летать, так написано в книгах. И постепенно становится бабочкой. Трансформация. Ребенок думает о том, чтобы быть взрослым, иметь профессию. И постепенно он поднимается на уровень. Не просто растет тело, смотрите. Он что-то еще и достигает при помощи этого тела. То есть тело — это способ достичь каких-то целей. То есть ребенок думает стать взрослым для чего? Что есть какое-то желание и цель, связанная с тем возрастом, возможностями. И так далее. И вся деятельность, которую совершает человек, она развивает в нем определенные качества, закладывает в нем. А качества меняют его суть, его тело. Например, человек, если он действует как животное в этой жизни, развивает умонастроение животного, сознание животного, то в следующей жизни получает тело животного. Вот такие законы. Или Прабхупада говорит, нудисты. Мы сказали, сейчас такие люди появились, нудисты в Америке в то время. Кто говорит, такие нудисты? Это те, кто голый ходит повсюду. У них большой риск стать деревьями в следующей жизни. Формируется сознание в соответствии с этой практикой, деятельностью. Формируется определенный тип сознания. И в природе есть уже нудисты, это деревья. При этом они никого не беспокоят, видите, своим поведением. Гармония не нарушается. А человек, если будет себя вести как дерево, то он нарушит гармонию. Или как животное, нарушит гармонию. Значит, если он отказывает от умонастроения человека, ему присуждается другое тело. О чем ты думаешь? Какое сознание сформировал? В следующей жизни ты получишь соответствующее тело. Поэтому очень важно человеку уметь управлять умственными энергиями. Направить ум к абсолютной истине. Вот для человека это предписано. Чтобы обрести божественное бытие в будущем. Не вернуться к животному состоянию, животное тело, а на божественный уровень перенестись. Сначала мысль туда стремляется, а затем уже действие в этом направлении. А потом непосредственно уже и тело трансформируется на духовное. Как ученый, сначала мысль в космос, потом непосредственно какие-то теории разрабатываются, обсуждаются, затем эксперименты начинаются, а потом факт совершается, они вылетели в космос, видите, физический факт. Начинается с мысли.
Здесь поступил вопрос от молодой мамы. Как можно вдохновить ребенка читать джапу? И нужно ли это делать?
Как вдохновить ребенка читать джапу? А сколько ребенку лет?
Написали.
Ну, дети бывают разных возрастов. В 5 лет уже ребенок...
12 лет.
12 лет. Как вдохновить? Собственным примером. Я думаю, если родители повторяют джапу, то ребенок тоже будет спрашивать, что это такое, что вы делаете, верно же? Ну, вот, таким образом вдохновляют, рассказывают, что такое джапа, зачем, почему. Предлагают попробовать. Не заставляют детей. 12 лет он может повторять сколько хочет. Один круг, или два круга, или четыре круга. Он сам решает. А если он видит, что он становится серьезным в духовной жизни, именно у него серьезные наклонности, тогда вы говорите, чтобы серьезно, нужно принять духовного учителя, тогда ты должен готовиться к тому, чтобы дать обеты. Постепенно учится 16 кругам, то есть ты должен сам решать, готовиться к этому. Не навязывайте. Предлагайте, вдохновляйте, да. Объясняйте, как это, почему это хорошо, что это такое. Читайте вместе книги духовные, обсуждайте с ребенком. На киртаны водите, просадом кормите. Видите, сколько много вдохновляющих, связующих факторов. Без насилия.
Вот вопрос такой. Харе Кришна, дорогой Чайтанья Чандра, скажите, пожалуйста, что если женщине не хватает внимания?
Что если женщине не хватает внимания?
Мужа.
Мужа. Но обычно всегда женщине не хватает внимания мужа. Это более или менее типичная ситуация для маленьких семей. В прошлом были готры. Еще в Средней Азии мы такой, видим такие семьи большие, или их называют челя, скажем, в Узбекистане. Не челя, подождите, махаля. Махаля — это означает целое такое поселение там родственников, там, все живут неподалеку, и они общаются, там много общения, много внимания. Дяди, тети, там, мамы, папы, дедушки, бабушки, племянники, двоюродные, троюродные, как-то они вот в таком близко общаются. А сейчас маленькие семьи, в одной квартирке, там два человека, скажем, там один ребенок. И недостаток общения, естественно, отсюда исходит. Поэтому, чтобы как бы нейтрализовать этот фактор, нужно приглашать гостей в дом. лучше раз в неделю. Готовить пир, предлагать пищу, освещать ее, пригласить гостей, кормить этим пиром, петь вместе Хари Кришна, читать книги, общаться на духовную тему. Так вы восполните жизненный достаток. Потому что на материальной основе женщина никогда не будет довольна никаким количеством как бы счастья или удовлетворения в семье. Потребности, они растут всегда. Всегда будет удовлетворение. Это удовлетворение приходит из духовного общения. Огонь нельзя удовлетворить, подкладывая дрова, он всегда будет только еще больше разбираться. То есть такова природа женщины. Она всегда недовольна чем-то. Всегда чего-то не хватает, ей кажется.
А в чем тогда основная обязанность супруга?
Основная обязанность супруга – это быть в сознании Кришны. Это самая главная обязанность. Не забывать о высшей цели жизни. Не ограничиваться интересами, потребностями семьи. Это для мужчины предписано. Он должен также думать о том, что помогать другим семьям, другим людям, приглашать в дом гостей, работать, поддерживать семью, получать какие-то деньги, и также обретая какое-то духовное знание, тоже вкладывать в семью, вот эту любовь духовную. То есть много чего должен человек делать в семье. Все успевать нужно делать. Вот. И супруги не должны требовать, как мы видим, это настроение требовательности. Муж требует от жены подчинения, жена требует от мужа, чтобы он больше в дом приносил. Это плохая семья очень. Делайте все возможное, что в ваших силах, помогайте друг другу, сотрудничайте. Как друзья научитесь жить. Не просто распределить должности, обязанности, и потом требовать друг от друга. Не очень хорошая атмосфера для семьи. Должно быть доверие, любовь культивироваться. Жизнь должна быть полноценной в общении, много общения нужно иметь.
А если мужчина и женщина вместе работают на одной работе, и происходит дух соперничества, как это?
Муж и жена на одной работе и соперничают. Это интересно, может быть, они, да? Соперничество, соревнования неплохо, но вот конкуренция – это уже хуже. Они же подножки не ставят друг другу, как муж и жена, у них общее же дело. Ну, соперничество, да, более или менее это понятно, поскольку есть дружеские отношения между мужем и женой, могут немножко рыцарская раса, кто лучше, кто кого превзойдет. Не думаю, что это большая проблема.
А если существует соперничество в служении?
Тоже хорошо, но не конкуренция. То есть есть соперничество в положительном смысле слова. Соревнование, скорее. Кто-то что-то хорошо делает, и я не уступаю, я тоже хорошо что-то хочу делать. Это помогает, наоборот, развитию. А конкуренция означает, что мы начинаем вредить друг другу. Ты слишком хорошо все делаешь, слишком большой у тебя успех, и сейчас тебе поставлю подножку, раз, и это негативный момент.
Хари Кришна, как нужно относиться к человеку, с которым у меня завязались отношения до сознания Кришны? Вместе мы не живем, и он пока не принимает этот процесс как что-то серьезное, но мне не мешает. Я чувствую, что какая-то невидимая связь уже есть между нами. Я ощущаю, что моя обязанность поднять его сознание. Еще раз она говорит, но живем мы отдельно.
Может быть. Ничего плохого не вижу, но чтобы поднять сознание, кому-то помочь в духовной жизни. Если вы соблюдаете все регулирующие принципы, следуете духовной практике, можете поднимать кого угодно. Не принципиально важно, кто это конкретно. Родственник ваш, или знакомый, или еще что-то. Если вы ведете чистый образ жизни, хорошо практикуете духовную жизнь, можете помогать кому угодно.
Вопрос. Я слышала, что Кришна не отличен от своей души, то есть его тело и есть душа. А вот как с нами обстоят дела? Ведь наша душа с кончик волоса. Я так понимаю, что даже в духовном мире она должна быть во что-то облечена, да? А во что? Это зависит от нашей неизменной сварупы.
Да, вы уже ответили на этот вопрос. Уже про Кришность рассказали, про духовность рассказали. Тут нет вопроса. Тут ответ включается уже туда. Сейчас, в данный момент, душа, она не проявлена в духовном теле. как духовное тело? Не существует, видите, нет его. Есть материальное тело, вот оно. Где видите духовное тело? Нет его. Есть душа, мы называем это. Она сжата, как вот это духовное тело, сжимается, сжимается, сжимается. Вот одна действительно кончика волоса теперь она. Как нечто. Это источник энергии этого тела, источник сознания. Но сознание и энергия в этом теле, это признак существования души. Это не сама душа еще. Это признак, как свет, признак присутствия солнца. Но не само еще солнце. Также душа сейчас, она пока невидима, не проявлена. Она лишь заполняет сознание, пронизывает тело. И вот так тело существует какое-то время. Пока душа не покинет, у нее уйдет в другое тело. А в духовном мире нет разницы между душой и телом, как вот тело у Кришны. Душа и тело одно и то же. То есть существует духовное тело с духовной энергией. Мы также постепенно в практике обретаем, развиваем духовное тело. Вы говорите о Кришне материальным языком. У вас формируется духовный язык. Духовная речь духотворяется, и духовный язык. Вы смотрите на божество Кришны, или видите его внутри сердца, внутренним взором. Постепенно у вас развиваются духовные глаза, видеть начинаете душу. Понимать ее при помощи формы, что-то духовная форма. Это требуется время, чтобы именно развивалась душа. Вот это вот практика, которая развивает душу. Сейчас цивилизация, она делает, создает все удобства для тела, но создает все неудобства для развития души. Души страдают в этом мире. Тело получает, кажется, много комфорта. Практически все, что сейчас хотим, есть у нас, есть деньги, мы можем сейчас все иметь, что необходимо для счастливой жизни. Но душа продолжает страдать, потому что условия для духовного развития сейчас отсутствуют. Духовной практики нет, духовного образования нет, духовного знания нет, упадки. Как бы есть крупицы какие-то, но целая система знаний должна быть закончена, полная, завершенная, вот, то, что необходимо получить человеку. И тогда вы увидите, что в процессе вашей деятельности, жизнедеятельности, будет развиваться духовное тело. Сможете понять, что такое душа на самом деле.
Как понять, где твое место, страна, город, и стоит ли стремиться к тому, чтобы быть рядом с духовным учителем? При том, что есть все возможности, но помеха только в том, что ты не хочешь быть обузой у него.
На самом деле у нас здесь нет места постоянного в материальном мире. Это вполне понятно. Но кажется, что у нас есть какое-то постоянное место. Временное место есть. Но мы опираемся на принцип долга, дхармы. Я нахожусь там, где я должен исполнять свои обязанности, свой долг. Значит, что это определяет? Моя духовная жизнь, мои отношения с преданными в конкретном месте, мои отношения с семьей, с родственниками, с работой в стране, где я нахожусь. Это также может определить место, где мне нужно жить, продолжать свое существование. Если видите, что вас ничто не связывает ни с родственниками, ни с работой, ни с деньгами, ни с какими-то другими материальными обязанностями, вы свободны, можете куда угодно перемещаться для духовной жизни, для преданного служения. Но обычно место положения определяется долгом, где я должен быть.
Вопрос такой, в школах до сих пор преподают детям теорию Дарвина и так далее, то, что не является истиной. То есть как это объяснить ребенку? То есть в то же самое время, если будешь противоречить учителю, то есть скажут, что значит у нас в школе неправильно дают знания. То есть как это правильно преподать ребенку?
Что касается школ или вот этих теорий Дарвина, то большинство учителей сейчас не верят сами в эту теорию. Мы общались на кафедре биологии с преподавательским составом в одном университете на Урале. И я спросил их об этом, верят ли они в теорию Дарвина. Они сказали, нет, практически все сказали, что мы не верим в эту теорию Дарвина. А почему же преподаете, спросили. А другой теории нет, потому что мы даем то, что есть, другой нет теории. Поэтому студенты об этом тоже знают, что другой теории нет. Я имею право не сомневаться в этой теории. Это естественно, в мире науки нормально, могут сомневаться в чем угодно. Принцип нигилизма, эмпирики так живут. Это их полное право. Если ребенок сомневается в теории Дарвина, это не будет противоречить науке современной.
Харе Кришна, как изучать философию или читать книги? Плохо ли, когда останавливаешься на одном стихе и читаешь его очень много раз каждый день, так как осознаешь, что понимаешь его только умом, но не разумом и душой?
Так не получится. Усилием воли проникнуть в смысл Писания трудно, практически невозможно. Необходимо просто читать книги. Понимаете или не понимаете, просто читайте, 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 читайте. До конца прочитали, начинайте заново. И читайте снова. И так раза три прочитываете и начинаете понимать. Еще больше, открывается все. Потому что нужно также понять полное целое, полную картину, чтобы понять каждый стих в отдельности, нужно также понимать картину целого. Поэтому просто читайте. И постепенно картина целого будет восстанавливаться. И значение стихов также будет постепенно проясняться. Это просто, просто читать нужно. Не так, что мы берем вот так и выживаем какой-то смысл одного стиха до капли. Там уже никакой капли нет, уже возможности никаких. Мы продолжаем крутить и дальше выжимать. Несколько искусственных. Напряжение нужно создавать. Изучение философии.
Что нужно сделать для того, чтобы духовный учитель, которого ты выбрал, обратил на тебя внимание и принял в ученики?
Нужно просто подойти и поговорить. Познакомиться, представиться. По-человечески это все понятно. Несложный вопрос.
Хари Кришна, скажите, пожалуйста, что значит, что душа развивается? В Бхагавад-гите говорится, что душа неизменная и вечная. И развивается ли она в духовном мире?
Душа освобождается, точнее говоря. Как вот эта настольная лампа, она светит под абажуром не так ярко. Если снять абажур, то свет будет яркий непосредственно. Если ее закрыть еще чем-то, вообще света не увидим. И то она светит там, внутри где-то, но это может быть не проявлено. И поэтому она освобождается от покрытий. Очищается от покрытий. Вот то, что развитие теме не очень подходит. А именно очищение, освобождение. А душа, она уже сама по себе совершенна, как душа, она божественная, она частичка Бога. Ей не нужно совершенствоваться в чем-то самом. Но отношения с Богом безграничные. В этом смысле есть развитие какое-то. Но мы не назовем это прогрессом души. В духовном мире как такого прогресса нет, потому что там абсолютная совершенная платформа. Там нет необходимости в прогрессе какой-то. И деградации тоже не существует. Есть стабильная абсолютная платформа. Такие понятия больше подходят.
Вот пришел вопрос от девушки, которая говорила о том, что ее молодой человек не принимает пока серьезно сознание Кришны. Она просит дальше ответить, значит, нужно ли выходить замуж за такого человека, и пишет, что он видит меня своей женой.
Нужно сначала разобраться, какова цель его жизни, для чего он хочет жену, для какой цели в жизни. Ведь жена – это помощница, это спутник жизни. Очень важно, что он имеет в виду, когда хочет жениться. Просто время пришло, ему хочется быть женатым, как и всем. Либо на самом деле у него есть цель – сотрудничать, достичь чего-то вместе. Если у кого-то из них есть одна цель, у другого другая цель, или никакой цели, то как же брак может быть крепким? Я не рекомендую выходить замуж, пока люди не прояснят, или жениться, не прояснят такие вопросы. Для чего они вместе должны быть? Работать просто, накапливать деньги или строить дом, что они хотят. Либо они хотят постичь абсолютную истину вместе, к Богу вернуться. Или такие возвышенные цели. От этого будет зависеть их семейная жизнь целиком. Если нет общей цели, это не семья. Они очень быстро станут разными. Убедятся в том, что они разные, они просто разойдутся, им будет очень трудно жить вместе. Поэтому не спешите с браком. Давление чувств бывает невыносимым. Хочется замуж, хочется жениться, кажется, что это любовь. Ну а потом, что происходит с людьми, посмотрите. Они страдают просто всю жизнь. А мы же не хотим, чтобы страдали. Поэтому потерпите давление чувств, но пока вы не проясните окончательно всю ситуацию, не делайте решающего шага. Вся жизнь впереди.
Вопрос поступил. Что значит быть смиренным и простым? И как это культивировать на практике?
Что значит быть смиренным и простым? как культивировать на практике. Смирение, я помню, вспомнил сейчас, как это описывал Бхактивинода Тхакур в двух словах. Смирение означает, что мы ни от кого ничего не ждем. Исполняем свои обязанности, но ни от кого ничего не ждем. То есть никто нам ничего не должен. Это смиренное состояние ума. Терпение, да? Терпение. Терпение нужно осознать одну интересную вещь. Это очень важно. Что все, что мы хотим с вами в жизни получить, мы много чего хотим получить в жизни, придет в свое время. Это очень важно получить именно вовремя. Например, мы с вами хотим сейчас получать фрукты круглый год. Или овощи круглый год. Но они особой ценности не имеют, такие круглогодичные овощи и фрукты, искусственно выращенные в газовых камерах, где-то они там перевозятся или выращиваются в других регионах совсем, в зеленом виде еще и так далее. И мы получаем не что-то ценное на самом деле. Но когда вы получаете в том регионе, где вы живете, в свое время фрукты и овощи, они обладают огромной ценностью, эта пища. И вот подобно этому, в жизни все предопределено наше. И все, что должно прийти, придет в свое время и лучшим, наилучшим образом. Если вы торопитесь события, то на самом деле вы не получаете качественно те вещи, которые хотите иметь. Теряете качество существования.
Позвонил один, значит, молодой человек и задал такой вопрос, и, наверное, для преданных очень важный. Он рассказал о том, что преданный практиковал очень хорошо, и потом он падает. Он падает, очень сильно падает, и через какое-то время он отряхивается и решает дальше двигаться. И он просил прокомментировать этот вопрос. Пожалуйста.
Преданный никогда не падает. Мой преданный никогда не погибнет. Кришна говорит, Бхагавадгите. Вот эти внешние падения, они еще ни о чем не говорят. Те недостатки, которые человек может иметь или совершать в процессе практики, ошибки какие-то серьезные. Или кажущиеся видимые внешние падения. Но в сердце преданный никогда не падает. Остается с Господом всегда. Поэтому он очень быстро восстанавливается и становится праведником, говорится. Постепенно все эти его дурные поступки будут реже и реже, меньше и меньше, и затем совершенно бесследно исчезнут эти желания. Поэтому если человек пал, так мы скажем внешне, потом вернулся, означает, что он никогда не падал, он был преданным, он думал о Кришне в сердце, теперь он должен снова восстановиться и продолжить дальше свой путь.
Дорогие преданные, мы ждем ваши смс-вопросы на телефон и также по скайпу.
Здесь вопрос есть. Примите мои поклоны, Махарадж. Знаете ли вы книгу Харидева Даса по Бхагавадгите? Если читали, что вы думаете про нее? Какие впечатления? Стоит ли ее изучать для более глубокого понимания Бхагавадгиты?
Нет, не читал. Ничего не могу сказать об этой Бхагавадгите.
Я как-то выходила таким большим толстым изданием, но что-то больше не пересдавалось. Потому что мы ее не видели. Еще такой вопрос. Дорогой Махарадж, скажите, пожалуйста, как можно развить и узнать талант в ребенке, то есть, чтобы можно было его в дальнейшем, то есть узнать его качество, как он может продвигаться.
Способность ребенка,
да, способность
увидеть, чтобы дальше
и
его воспитывать.
Да, воспитывать и развивать.
С качествами. Когда исполняется ребенку около года, я не помню точно, есть специальный обряд, можно узнать об этом потом более подробно. Перед ребенком раскладывают различные предметы. Он еще маленький совсем, он еще не разговаривает, он только ползает. Вот. Точно, потому что он ползает ребенок, ходить что-то должно быть. И разные предметы. Там есть инструменты, там гвозди, молотки, скажем, там плоскогубцы, ножовки в одном углу. Потом рядом деньги, монеты, купюры какие-то разные. Потом это могут быть книги и оружие. Сабли, там, пистолеты. Вот этот ребенок, он и упускает этого ребенка. Он ползет. Вот что он возьмет обычно, определяет его в армию. Чем он потянется. Если книгу, наверное, будет вот больше браво, как ученый. Если к оружию, то больше значит, к кшатри, воин, администратор, управляющий. К деньгам вайшья. Если молоток возьмет, то будет рабочим. Можно так проверять. Если мы уже упустили это время, он уже у нас большой, мы до сих пор не знаем, то нужно уделять внимание общению с ребенком, выслушивая его. Большей частью. Не говоря наставления, а выслушивая его. Постепенно сам расскажет о всех своих интересах. Если мы не понимаем природу ребенка, значит, что мы недостаточно правильно общаемся с ним. То есть мы привыкли просто давать распоряжение, указания ребенку, что он должен делать так, а теперь нужно время послушать его. Что он думает о том, как он понимает это, что бы он хотел бы и так далее. Вот в таком духе мы общаемся постепенно, мы узнаем, кто перед нами.
И еще вопрос есть. Если дети в семье едят мясо, нужно ли матери что-то делать еще, кроме как кормить их просадом? Детям 20 и 16 лет.
Дети в семье едят мясо?
Да.
Что делать матери? Кормить просадом, верно. Но уже это большие дети. У них уже выработанные привычки, убеждения какие-то. Может быть, они не хотят быть вегетарианцами, я не знаю. Ну, а мать хочет блага своим детям, поэтому должна кормить их просадом также. Молиться за них, кормить просадом.
Дорогой Чайтани Чандра, скажите, пожалуйста, очень многих преданных интересует, когда же все-таки начнется Золотой век? И многие преданные спрашивают, что же будет в 2012 году? И не поменяется ли ось? И не начнется ли Золотой век, и не случится ли множественные катастрофы.
Хочется, конечно, чтобы уже Золотой век наступил сегодня или завтра начал, потому что мы уже увидели, на улице выходим, там Золотой век уже. Уже коровы ходят, молоком поливают асфальт по утрам. Как это люди могут представлять? Что фруктовые деревья в парках вырастают гигантские, такие, знаете, цветут круглый год. Я думаю, что что-то подобное будет происходить в природе, судя по всему. Однако, прежде чем наступит Золотой век, должно пройти сильное очищение в обществе. Очень много плохой кармы, очень много грехов люди накопили, колоссальное количество. Если бы сейчас все человечество покаялось в своих грехах, попросило бы прощения друг у друга перед Богом, заинтересовались бы Богом, то перемены начались бы уже через несколько месяцев в мире. За полгода мы уже не узнали это общество. Как общество сознания Кришны? Полгода человек мантру повторяет, все, он уже другой. Значит, это возможно с каждым человеком. Остановились бы эти заводы вредоносные, гонка вооружений, все эти химические удобрения бы мы забыли все. Плохие слова, скандалы, вражда, оставить все это. Просто заняться духовной практикой, медитировать, воспевать вместе. Говорить о высшей цели жизни, абсолютной истине, развивать любовь в сердце. Так много... Чем можно заняться? Перемены наступили бы сразу же практически. На глазах прямо это произошло. Не нужно было времени. Но это для тех, кто практикует. Те, кто не практикует, прогрессируют очень-очень медленно. Крайне медленно прогрессируют. Только-только сейчас психологи догадались, что от ума настроения зависит будущее человека. И то еще не знает, как пользоваться точно этой наукой. Только-только. Хотя для преданных это пройденный этап, уже через какие-то несколько месяцев он уже понимает, как управлять умом, как заниматься медитацией, как строить свою жизнь. Уже делает это на практике, без всяких теорий. Поэтому, конечно же, потребуется время очищения. Сначала выйдет вся эта плохая карма, поскольку люди многие не раскаиваются в своих поступках, к Богу не обращаются искренне. Да и знать Бога, собственно говоря, не хотят толком. Хотят просто побольше денег. То, конечно, какие-то процессы очистительные должны произойти. Особенно в 2019 году. Какая-то планета приблизится, говорят, сюда, к нам, к Земле. И тоже она сильно повлияет.
Также преданные спрашивают, видите ли вы какие-то признаки прихода Золотого века?
Да. Конечно, вижу. Как мы говорим, это видно, ну, такими фрагментами сейчас. Не во всем обществе целиком, а фрагментами. Где-то в каких-то местах мы видим, есть, появляются такие люди, как представители Золотого века, жители Золотого века. Они же строят Золотой век, он же не спустится просто так с неба откуда-то. Это сделают люди. И есть люди, которые живут уже по законам Золотого века сейчас в жизни, в нашей современной жизни. Они будут его постепенно распространять, расширять, строить. Уже это есть.
Вот пришел вопрос. Как углублять отношения с преданными? Как быть, если я не умею вовлекаться в общее служение, довольно пассивно и не самостоятельно?
Служение? Пассивное, не самостоятельное служение?
Как быть, если я не умею вовлекаться в общее служение, довольно пассивно и не самостоятельно?
Пассивно, не самостоятельно, не может вовлекаться в общее служение. Это, наверное, девушка какая-то пишет.
Еще вопрос есть?
Еще не ответила. А, нет. Как быть? Нужно принять эту ответственность. Нужно подойти и попросить преданных, чтобы что-то поручили сделать. Это принять ответственность называется. Когда ответственность принята, человек начинает быть более активным. Прямо подойти и попросить какое-то служение. И сделать его вовремя придется, потому что это ответственность.
Почему наш энтузиазм исчезает, если даже мы получаем много общения от Го и его учеников? Как удержать этот энтузиазм?
Энтузиазм – это проявление веры. Если энтузиазм исчезает, уменьшается, значит, вера колеблется. Это значит, что вера не такая твердая у нас, на нее еще влияют внешние обстоятельства. Вера, на которую не влияют никакие обстоятельства, называется твердая. Вот мы что-то слышим, что-то видим в этом мире, и вера может у нас колебаться от того, что мы видим и слышим. Если же мы общаемся с духовным учителем, означает, что мы должны следовать наставлениям гуру. Если мы не можем следовать наставлениям гуру, вера тоже пошатнется, потому что мы не получаем результаты такого общения. Гуру говорит, я это не делаю, результат не приходит, вера моя шатается. Могу ли я это делать? Может, я вообще не способен ни на что? То есть необходимо развивать также веру в духовного учителя, в слова его, применяя на практике, получая результат. В этом мы должны помогать друг другу. Иначе мы станем циниками. Скажем, это только для единиц преданное служение. Это только гуру может делать. Обычный человек не способен на такое. Поэтому даже не пытайтесь. Вы обычные люди. У вас нет этого в судьбе, в гороскопе. Это циничное отношение к духовной жизни. Нужно применять то, что мы можем в своей жизни. Получая результат, наша вера будет укрепляться. Мы можем делать что-то большее. Еще вера будет дальше развиваться, еще больше. И постепенно-постепенно мы обретаем твердую веру.
Дорогой Махарадж, есть ли у вас еще желание приехать на Украину, в частности, в город Краснодон?
В Краснодоне мы не были. Я не знаю, где точно он находится. Но следующий план посещения Украины у нас будет Западная Украина. Мы начнем с Западной Украины. Львов, вот те места Ровно. Если Краснодон там, то мы будем обязательно.
И тут же пишут, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны, мы вас ждем во Владивостоке. Скажите, когда вы сможете приехать?
Во Владивосток? Возможно, в следующем году. Сейчас я доеду только до Иркутска на фестиваль, дальше не смогу поехать. Вернусь снова на запад, чтобы попасть на фестиваль на Черном море.
Махарадж, не знаете ли вы, как называется книга Шиварама с вами, где он обосновывает и объясняет, почему Шрила Прабхупада именно таким образом переводил шастры санскрита на английский? И почему он так переводил?
Нет, не знаю эту книгу.
Дорогие зрители, телезрители живого эфира, мы ждем ваших вопросов.
Преданный Донецк спрашивает, когда вы к ним еще приедете, и передают вам поклоны.
Возможно, в следующем году только.
Дорогой Чайтани Чандра, скажите, пожалуйста, вы сейчас можете видеть своего духовного учителя, и все же сейчас ваши отношения – это вапу или вани? Скорее.
Вапа – это непосредственно физическое общение. Мы видимся не так часто с духовным учителем. Я видел его в Индии на гору Пурними, и с тех пор я его не вижу. Возможно, он приедет на фестиваль российский. Возможно. Сейчас болен, это неизвестно. Возможно, увидимся еще там. Значит, это два раза в год, может быть, я его вижу в лучшем случае, или раз в год. Это Вапу. Вани – это наставление. Я помню наставление духовного учителя. Это постоянно происходит, непрерывно.
Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, откуда берется депрессия?
Депрессия – это гуна невежества, тамас. Производная из страсти это исходит. Тамас, он производная страсти. В страсти есть какие-то материальные планы, материальные желания, стремления, активность какая-то. И вот если я не достигаю желаемого, возникает сначала гнев, раздражение, а потом депрессия. Так работают гуны материальной природы. Вот поэтому мы видим, люди активные бывают, радостные, что-то делают, а потом не хотят ничего делать вдруг. На другой день видите, он уже в другом настроении. Ну, снова постепенно он приходит в себя, у него новые планы появляются какие-то. Снова активизируется. Потом снова какая-то неудача, снова он расстроен. Итак, причина депрессии – это разочарование. В человеке, в работе, в деньгах, в славе. Кризис какой-то наступает. И депрессия, безвыгодная ситуация. Потеря сил, энергии, желания, веры в себя, веры в кого-то. Это депрессия. Депрессия, значит, отсутствие веры. Если человек верит в Бога, верит в Кришну твердо, депрессии не бывает у него. Он может расстроиться, конечно, в жизни всякое бывает, но он не погружается в депрессию. Такое разрушительное состояние. Беспомощное. Становится самостоятельным, твердым в своих решениях, на этом пути. Может преодолевать трудности человек. Становится сильным. Итак, вера очень важна, потому что наша жизнь держится на вере. В депрессии вы не сможете ничего сделать ценного в жизни. Если даже есть у вас пища, и одежда, и дом, квартира, машина, все, что хотите, семья хорошая, если вы в депрессии, вы счастливы не будете. То есть вера. Вера держит человека. Основа для нашего. Счастье – это вера. И в другой момент. Привязанность к депрессиям. То есть есть вкус вырабатывается, находиться в депрессии. Жалеть себя, думать о себе, о своих неудачах, о своей судьбе, о своем несчастье. Думать, я самый несчастный, я самая несчастная в мире. Поэтому тоже есть определенный вкус, привязанность к депрессии. То от этой болезни лечить уже сложнее. Это как человек, его легко разбудить, если он спит. Но если он притворяется спящим, разбудить его практически невозможно. Если он привязан к этому состоянию. Поэтому говорят, поговорка есть такая. Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Если хотите выбраться из депрессии, то, конечно, это возможно. Да. Такую помощь. Да. Также есть алкоголики, есть наркоманы. Они привязаны к этой деятельности. Но если человек хочет освободиться от этой зависимости, он может при помощи духовной практики. Таких примеров множество. Итак, если хочется помочь сам, то Бог даст эту возможность, даст тебе эту силу, даст тебе помощь необходимую. Депрессия или скорбь еще называется в Бхагавад-гите. Это нужно отринуть, отвергнуть. Скорбь нужно отвергнуть. Нельзя жить в скорби.
Вот здесь вот преданные спрашивают, значит, известен ли график проведения мероприятий, ваших мероприятий на сентябрь, октябрь? Это спрашивают преданные из Владивостока. И также они просят передать, что они очень ждут вас. И Владивостока, и Хабаровска. И они хотят передать, что они очень вас ждут и хотят, чтобы вы приехали в мае. Да? Как это было? Для продолжения семинара «Ступени к совершенству», так как это было в прошлом году, и ждут вас в мае. Да? Следующего года. В мае. И как вы только сможете. Они очень ждут. Как только вы сможете, пожалуйста, сообщите.
Ну, хорошо, мы сообщим, если мы сможем поехать. Все время мы сообщим.
Можно, да? Скажите, пожалуйста, как можно уберечься от желания покритиковать? Как можно избежать такой апаратхи, если мой ум порой видит что-то и начинает критиковать?
Это склонность ума, обычная склонность ума, критиковать все. Или оценивать, как мы говорим. Как люди говорят? Оценивать. Всему давать какую-то свою оценку. Поэтому об этом люди все и рассуждают. Что они видели, как они это понимают, что они об этом думают, что они кого слышали и так далее. Вот они свои оценки делятся своими оценками. Это критика называется, обсуждение всего. Извините. От этой склонности трудно освободиться, если человек находится на уровне ума и чувств, его сознания невозможно. Но если он начинает духовную практику, он уже переключается на позитивные вещи. То есть говорить о Боге, говорить о трансцендентном, о духовном. Говорите о совершенстве человека, о его прогрессии. Видите, во всем этом можно найти позитивную сторону жизни. И начинающий преданный духовный человек, он еще критикует окружающих. Особенно критикует другие религии, в которых он не находится сам. Считает свою религию самой лучшей. Остальные нет, конечно же. Лучше бы остальных религий вообще не существовало, что все стали вот кришнаитами, все стали христианами, или все стали мусульманами, так они считают. Это уровень начинающих преданных. На более высоком уровне он обретает твердую веру и склонность критиковать уходит, потому что он видит, что все пути необходимы людям духовные. Разные — это хорошо, люди разные. И многим нужно христианство пройти, многим нужно мусульманство пройти, многим нужно ввести знания в ийской культуре. Тоже по готовности, кстати, с уровнем сознания человека, что он выберет, что близко его сердцу. Он обычно не критикует никаких верующих людей, живет в мире и избегает агрессоров, агрессивных, атеистов, демоничных людей, агрессивных. А на самом высшем уровне духовного сознания он вообще не критикует никого, он прославляет, он думает, что каждое живое существо слуга Бога, кроме него самого. Себя считает он непреданным, поэтому он критикует только себя самого. Так, начинающий критикует всех, себя прославляет. При этом на середине может жить в мире. Критика его конструктивно позволяет ему жить в мире уже. А на высшем уровне критики вообще никакой нет. Он видит все в совершенстве, видит всех совершенно.
Вас преданные все-таки спрашивают, какой же план ваших мероприятий на сентябрь и октябрь?
А, сентябрь-октябрь, план. У меня сейчас план будет выезд в Прибалтику, буквально через один день. Прибалтика, там будет фестиваль, я немного останусь там для проповеди. Затем на Джанмаштами я буду в Москве. Затем из Москвы пойду через Урал в Иркутск на фестиваль. Сибирский фестиваль. В Ангарске он будет проходить. Это уже будет у нас конец августа. Конец августа. И оттуда я еду снова через Урал на фестиваль. Если успею на Украину, если нет, то еду на Черноморский фестиваль. Оттуда после фестиваля должен вернуться через Волгу снова на Урал и в Казахстан необходимо. Там будет тур по Казахстану, октябрь месяц. Затем он закончится, я побуду немного в Алма-Ате, съезжу в Таджикистан, затем вернусь в Таджикистан и снова в Алма-Ату, затем уже буду готовиться ехать на гору Пурниму, южную гору Пурниму, после горы Пурнима вернусь снова в Казахстан, после Казахстана еду в Америку, после Америки в Россию. Если буду жив, то доберусь до Владивостока.
Примите мои смиренные поклоны, Матаджи Света. Иногда преданные, особенно Матаджи, склонны объяснять любые случайности или самые простые вещи в мистическом духе и давать советы. Как вежливо отвечать на такую заботу, не допуская оскорблений? Речь идет не о наставниках, а о равных. А тип совета — вам нужно переучиться и прекратить писать левой рукой и подобные советы.
Иногда в этом есть смысл. Иногда для кого-то в этом может быть смысл. Такие мистические советы кто-то дает. Может быть, он обладает какими-то ситхами, видением, способностями. Иногда это имеет смысл. Ну а если вы думаете, что это вам не нужно, можете не обращать на это внимания вообще. Можете просто сказать спасибо и делать по-своему. Не обязательно следовать всему этому. Следовать вы должны духовному учителю, шастрам. А в этом случае вы индивидуально. Что принимать, что утверждать, вы сами решаете. Не задавайте напряжение. Можете слушать советы, но поступайте, как считаете нужным.
Наталья из Курска спрашивает: примите мои поклоны. Говорится, что параматма находится в каждом атоме. Получается, что в каждом атоме есть одновременно и душа, и сверхдуша. Таким образом, мы, наше тело, состоим из множества атомов, в которых уже есть свои душа и сверхдуша, помимо моей души и сверхдуши.
Я слышал, что в каждом атоме есть сверхдуша. Но я не слышал, что в каждом атоме есть душа. Такого я нигде не читал, не слышал об этом, что именно в атоме душа индивидуальная. Я слышал такую версию из авторитетного источника, что атом – это и есть душа. Вот это состояние материального атома – это чья-то душа в этом состоянии материальном. Вот все, что я слышал об этом. Ну, то есть там есть сверхдуша. Потом мы услышали другую вещь, что нам больше этого не открыто в Писании. Мы не знаем, что там в атоме. Мы знаем только, что там есть сверхдуша. Иногда говорят просто, в атоме есть душа. Имеется в виду тут сверхдуша. Но не индивидуальная душа.
Скажите, пожалуйста, что имеется в виду, когда говорят, что Кришна – душа всех душ? Это что значит? Так же, как душа пребывает в теле, душа Кришны пребывает в душе каждого? И что это в духовном мире? Как это?
Например, электростанция, Прабхупад приводил такой пример, электростанция дает энергию всему городу. И во всем городе, в каждом доме, в каждой квартире, в каждой комнате есть освещение какой-то лампочки, видите, кругом. И мы говорим, что это часть энергии электростанции. Также душа. Кришна душа всех душ, он дает, поддерживает каждое существование души, каждого. Как огонь также, и вокруг него искры, которые вот наполнены также сиянием близко от огня. Потому что часть огня, огонь есть. Эти искры также, его эманации. Также душа – это эманация высшей души, Кришны. Это его душа на самом деле. Это его энергия. Но уже локализована, индивидуально. Если он большая душа, безгранична, то есть очень много-много таких маленьких искр, таких духовных. Это эманация его же самой энергии. Вамши, випхинамши. Випхинамши существует. Вот часть частей называется. Мы также части Кришны. В этом смысле.
Можно, да? Матаджи Карина из Китая спрашивает. Уважаемый Чайтанья Чандра, примите мои низкие поклоны. Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы что-либо о деятельности ИСККОН в Китае? Проводится ли, планируется какая-либо проповедническая или иная деятельность? Если да, то как можно здесь найти преданных? Спасибо вам заранее.
Я слышал, что в Китае преданные несколько скрываются еще. Там нельзя распространять религию никакую. Но под видом йоги они проповедуют. Они поют киртан как медитацию или просто как музыку представляют все это. Если читают Бхагавадгиту, говорит, философский кружок, вот таким путем им никто не препятствует. Но как религию в Китае сейчас невозможно распространить никакую религию. Законы запрещают, насколько я знаю. И в Китае есть много преданных, и сотни преданных сейчас. К сожалению, не знаю ни одного места, ни одного названия, чтобы посоветовать им какой-то город. Китай очень большой. Есть Гонконг, это как бы часть Китая, но это уже другая культура. Его считают другим государством даже, другим устройством. В Гонконге есть храмы. Там есть официально существует Хари Кришна. Позволяется. А в самом Китае официально не существует, кажется, ИСККОН.
Дорогой Чайтанья Чандра, пишет вам Татьяна из Ялты. Хари Кришна, поймите мои смиренные поклоны. В прошлом году на фестивале я получила от вас наставление читать 16 кругов джапы, чтобы принять у вас инициацию. После фестиваля я очень вдохновилась, стала читать 16 кругов. Но прошло полгода, энтузиазм пропал. Позже я узнала, что вращала четки не в ту сторону. Могло ли это стать препятствием или что-то другое? На все остальное энтузиазм увеличивается, а вот с жапой именно на четках проблема. Пожалуйста, благословите меня на стабильность в течение 16 кругов, так как я готовлюсь к получению от вас пранама-мантры. Простите, если что не так. Спасибо.
Я думаю, у вас все получится. Я не пробовал повторять в обратную сторону двигать четками, нет опыта такого. Но теперь наладьте в правильном направлении теперь повторять еще полгода, и все будет хорошо. То есть полгода уже повторяли неправильно, теперь правильно повторяйте. Мы сравним с вами, посмотрим.
Махарадж, пожалуйста, скажите, что делать, если с раннего детства преследует разочарование в мире? Потом нашла подтверждение этой тенденции в своем гороскопе. Узнала, что это называется двеша на санскрите. С одной стороны, это помогает не привязываться к материальному, но духовного-то вкуса пока нет. Поэтому часто ловишь себя на том, что хочется просто раствориться, и начинаешь это уже делать. Как быть, пока нет вкуса? Просто терпеть и бороться?
Боритесь с низшими гунами природы. С депрессиями, с потерей энтузиазма, с разочарованиями. Если у вас есть высшая цель в жизни, то нет причины скорбеть, расстраиваться, терять энтузиазм. Наоборот, вы должны увеличить свой энтузиазм. Если есть цель в жизни, верьте в нее. Поддержите эту веру чтением книг. Как говорится Бхагаватам? Если вы не читаете Бхагаватам, не читаете Бхагавадгиту регулярно, ваш ум не будет занят должным образом и станет источником беспокойства, депрессии, разочарований. То есть Бхагавадгита была рассказана Арджуне, он был крайне разочарован в той ситуации. И выслушал Бхагавадгиту, он освободился от всех низших гун природы, достиг совершенства. Так, если вы не читаете Бхагавадгиту, не читаете Шримад Бхагаватам, то дороги, по которым не ходят, они зарастут. То есть вы потеряете эту возможность продвижения. Вас одолеют сомнения, вот эти низшие гуны природы, свои собственные планы, невыполненные желания, сожаления, новые желания, так говорится, скорбь и желание. Вот череда таких вот неприятных вещей. Ум сосредоточен на Бхагавадгите. Недостаток умственной деятельности приводит к разочарованию. Укрепите ум философией хорошей. Если же вы ленитесь читать Бхагавадгиту, или она непонятна, тогда идите к преданным, обсуждайте эту книгу вместе активно, изучайте ее, делайте что-нибудь. Если знания вам трудно получать, тогда работайте для Кришны, что-то жертвуйте на какие-то хорошие вещи, дела, на храм, скажем, на проповедь помогайте другим, энтузиазм вернется. Но что-то полезное нужно делать. Пока мы ничего хорошего в жизни не делаем, ничего хорошего не произойдет с нами.
Хари Кришна, дорогие преданные, если ученик не успевает получить инициацию Махараджа, но читает ему пранаму, как быть в таком случае? Говорится о том, что сейчас многие Махараджи как бы не принимают учеников. Может быть, из-за этого?
Читает пранаму мантру и мечтает получить инициацию.
Да, но не получает эту инициацию. То есть я не понимаю, в чем вопрос-то. Не успевает получить инициацию. Учителю ходит. Может быть, в этом
случае. Не успевает получить инициацию?
Да, не успевает.
Угу. Он должен обратиться снова к Шриле Прабхупаде, и он ему укажет другого духовного учителя.
Поступил вопрос. У меня сестра преданная. Я часто ревную ее к преданным. Они больше с ней общаются, а меня видят ребенком. Что делать? Я завидую Инна. Спасибо за ответ о замужестве.
Это не проблема, что вас видит ребенком. Это даже неплохо. То к ребенку всегда хорошо относятся, видите, если это ребенок. Всегда ему все прощают, его балуют. А что, ему плохо быть ребенком? Я даже ему завидую, видите. Поэтому не думай, что это плохая какая-то позиция. Постепенно вы же развиваетесь тоже в духовной жизни. Перестаньте быть ребенком в каком-то смысле. Также будете помогать другим. Общаться полноценно. Я не вижу у вас проблем в этом вопросе. Нет причин для расстройства.
Из Украины спрашивают, что делать, если ты ненавидишь человека?
Что делать, когда ненавидишь человека? Везде по-разному поступают. В Японии берут чучело этого человека, приносят домой, бьют его ногами. Это один, скажем, метод. В Америке, может быть, его стреляют. Есть такие методы, видите, физические. Что делают преданные? Преданные не испытывают ненависти никому. Нет такого. То, что вы испытываете, это от материальной природы еще исходит, от привычки прошлого. Ненависть. Это означает, что вы не можете что-то простить человеку. Храните эту память. Знаете, злобным существом. Вы живете с этой злобой, с этой завистью, с этой ненавистью, с этой памятью прошлых поступков и его ошибок. Вы наблюдаете за ним, вы видите, как эти ошибки, эти недостатки в нем до сих пор присутствуют. И добавляете эти несовершенства к тому прошлому, они увеличиваются, он становится совершенно ужасной личностью в ваших глазах. Из мухи раздуваете большого слона недостатка. Разрушительный ум, человека ненавистничество называется. Тоже это область тамагуны, опасная область тамагуны. Человека ненавистничество, это тоже полное разрушение сознания. Бхагавад-гита учит видеть души. Арджуна говорит, тут враги, тут друзья, зачем все это? Зачем же мы сражаемся? Зачем же мы разделились на друзей и врагов? Мы же все из одного рода, тут мои родственники, дяди там и прочее. А Кришна говорит, что ему? Они все души, Арджуна. Они вечно существовали до этого, сейчас и будут существовать вечно. Посмотри на это. Не смотри на это как друзей и врагов. Смотри через призму исполнения долга. Итак, мы не делим людей на плохих, на хороших, на друзей, на врагов, на мусульман, на христиан. Мы учимся видеть душу. Если вы преданный, вы должны учиться видеть душу.
Я хочу изменить взгляд на мир, но мой ум все так и ходит по проторенным дорожкам. Что же мне делать?
То же самое. Нужно читать Бхагавад-гиту внимательно. Нужно повторять мантру внимательно. Нужно общаться с преданными, чтобы добиваться большего духовного понимания. Посещать фестивали. И нужно время для этого. Не спрашивайте, что нужно делать. Вы знаете, что нужно делать. Нужно практиковать дальше просто. Лекарство принимается дальше. Вы больны? Практикуйте принимать лекарства дальше. Вам немножко лучше? Хорошо. Снова вернулась болезнь? Продолжайте. Даже когда вам очень хорошо, продолжайте все равно. Потому что болезнь еще может вернуться. Итак, запаситесь терпением. В общем, все вопросы сегодня касаются этой темы. Не хватает терпения. Забивая стол, какие-то несовершенства, какие-то недостатки свои и чужие. Не хватает терпения иногда, если я спрашиваю, когда это кончится, почему так, я практикую, я повторяю мантру. Но нужно время.
Здесь вот преданные из Владивостока пишут, что в Китае проповедует Нарасимха Махарадж. И он сейчас во Владивостоке. Он проводит программы в интернете и в прямом эфире. И вы его лично знаете? Вроде как бы говорят, что... Может быть, вы расскажете немного об этом преданном?
Не так много знаю его. Я помню, тот год в Майяпуре я был. Это уже много лет назад, было в 90-х годах. Он принимал саньясу в тот год. Он и еще кто-то, по-моему, два преданных приняли саньясу, ученика Прабхупады. Вот Нарасимха Махарадж, он стал Махараджем в тот год. В 90-х годах это было. Получил данду. Позже я узнал, что он проповедует в Китае, с Тамал Кришна Госвами. Потом я был в Владивостоке несколько лет назад, и он приезжал там, мы познакомились. Уже поговорили с ним. Я его спрашивал о Китае немного, мы ехали в машине. Спрашивал, сколько там преданных. Он сказал, это 800 инициированных. Он говорит, основа одни бабушки. Я его спрашиваю, почему? Он думает. Выйдя из машины уже, сказал, потому что им трудно соблюдать регулирующий принцип молодым, поэтому они бабушки. Очень любит киртаны. Напомню, на фестивале он танцевал несколько часов, может быть, 3 часа менялись ведущие киртанов, а он просто прыгал. 3 часа, наверное, прыгал. Вот весь киртан он прыгает полностью, с начала до конца. С таким энтузиазмом, нравится ему киртаны. Мягкая проповедь, такая любящая у него. Очень мягкий человек с таким большим сердцем. Ну, сразу полюбили преданные Владивостоки. Он приехал, сразу стали приглашать, там же у него ученики есть. Замечательный преданный.
Можно, да? Скажите, пожалуйста, могу ли я, не имея посвящения и, возможно, не так уверенно стоя на пути к преданному служению, оставаясь пока кандидатом вайшнавы, нести людям вокруг послание читания Махапрабху, или же мне следует больше времени уделять своему совершенству? Спасибо заранее. С уважением, Александр.
Чем больше вы хотите помочь людям, тем больше вы должны позаботиться о собственном очищении. Прабхупада говорит, если 2 человека тонут вместе, они не смогут помочь друг другу сильно. Скорее всего, поутонут. Но если один выходит на сушу, он может помочь 1000 людей. Поэтому о себе также нужно позаботиться. Если ваша миссия помогать, распространять учение Господа Читания, то постарайтесь быть серьезным в духовной практике, так вы поможете многим-многим людям. Не потеряйте энтузиазм.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите наши поклоны. При каких обстоятельствах вы можете перестать принимать учеников? Из-за количества учеников, по внутренней причине. Сколько у меня еще есть времени, чтобы получить вашу милость? Это Юлия Борисова спрашивает.
Пока я не думаю об этом, чтобы... Я только начал принимать учеников, поэтому я не думаю, как прекратить это делать. Гуру Махарадж сказал, принимай как можно больше учеников. Я не знаю, как быть. Он сказал так. Поэтому я сейчас не думаю об ограничении, наоборот, думаю о том, что принимать больше, как гуру сказал, учеников. Ну а насколько мне хватит, посмотрим. Кришна решает это. Сколько скажет, столько и будет.
Андрей спрашивает. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что человек должен быть полностью удовлетворен тем, что происходит само по себе. Как вы прокомментируете такие слова?
Да, да, само по себе все приходит человеку. Жизнь наша полностью предопределена. Вот эти все лишние усилия, они только мешают тому, что происходит. Жизни. Мы помехи создаем друг другу, как сейчас. Столько усилий люди делают, а жить труднее и труднее. Из-за кризиса и еще каких-то вещей, которые нельзя предугадать в жизни. То есть это наши усилия несовершенные. Если бы мы жили регулируемой жизнью в благости, и не мешали бы природе, не мешали бы другим людям, все приходило бы само по себе. Да? Земля дает урожай сам по себе, если вы посадите урожай, наш сам по себе даст вам урожай. Вы должны знать, где ваши полномочия должны быть закончены. Где ваши обязанности начинаются и заканчиваются, чтобы не мешать другим. Таким образом, все придет само по себе. Само по себе приходит детство, юность сама по себе приходит, смотрите. Мы учимся, и само по себе приходит результат этого обучения. То есть просто выполняйте долг. Все остальное придет само по себе, по законам природы. Бросили семечко в землю подсолнечника. Сам по себе он вырастет. Так, даст много семечек. Что тут сложного понять? Это предопределено все. Каждый поступок дает исходы, дает какое-то семечко. Если вы работаете на работе, на предприятии, пропадает пример, и вы записаны в штатное расписание, вы оформлены, то есть, на работу, значит, каждый месяц будет выделена зарплата вам, верно? Предопределено уже. Согласно вашей деятельности, есть предопределение. Значит, можете не думать о деньгах. Можете думать только о том, как выходить на работу регулярно, выполнять свои обязанности. И каждый месяц получать зарплату. Это уже предопределено. Само по себе. Об этом речь идет. Если приходит не так много, как вы хотите, это означает, что у вас недостаточно... Разве духовный уровень, духовное сознание? Что деятельность соответствует духовному сознанию человека. Например, так же, как если человек необразованный, а хочет занять какое-то высокое положение в обществе, то это несоответствие его сознанию, образованию и социального положения. Так же и в жизни. Если мы получаем недостаточно, нам кажется, нужно улучшить, повысить свое сознание, развить свой разум больше. духовное развитие необходимо. Чтобы больше счастья иметь, нужно иметь больше уровень сознания выше. Например, рабочие работают у станка целый день. Там нет уж такого комфорта, там шум постоянный, вибрации вот этого станка. А директор этой фабрики, он находится в кабинете. Там комфортно, прекрасные кресла, столы, там кондиционер, там холодильник, напитки. Пожалуйста, почему такое неравноправие? Это различные уровни разума, различные уровни обязанностей. Если мы хотим большего комфорта в жизни достичь, большего счастья материального, то нужно и более высокого порядка обязанностей выполнять. То есть, понимаете, да? То есть, само по себе приходит тогда, когда вы развиваете свое сознание и понимание долга, энтузиазма и знаний. В соответствии с вашей деятельностью, с вашим уровнем сознания, все остальное придет само по себе. Если вы не согласны с тем, что к вам приходит, нужно духовное развитие. Тогда тоже придет само по себе в свое время. А если я хочу раньше времени получить плод, не хочу ждать, когда придет зарплата, иду и ворую в бухгалтерию. Не жду зарплаты. Что? Что со мной будет? Меня накажут. Ведь в одном случае меня накажут, хотя я беру ту же самую сумму, но не в свое время, по собственной воле, накажут, наказали. А в другом случае нет, могут еще и премию дать. Если я поддержу порядок, дисциплину, полагаюсь на систему, на производство, также нужно полагаться в этой жизни на Бога, на его разум, на то, что он справедливый, милосердный, как о нем говорят, все эти вещи для того, чтобы человек полагался, имел веру.
Как можно служить духовному учителю, когда он находится на расстоянии?
Служить гуру необходимо выполнять миссию. Не только физически, когда он приезжает, что-то готовит для него, или стирать что-то делать. Главным образом это миссия. Настоящее служение это миссия. Участвовать в проповеди, в распространении святого имени, прасад, распространение прасад, книги Шрилы Прабхупады, открывать центры проповеднические, заниматься образованием, много чего есть, воспитывать детей в сознании Кришны. Это служение Гуру.
Тут преданный дискутирует по поводу атома и спрашивает, для чего вообще душа в атоме, то есть в атоме должна находиться?
Не знаю, что там за странная душа такая. Не все открыто нам. То, что открыто человеку, мы можем обсуждать эти темы. Есть темы запредельные. Кришна знает гораздо больше, чем мы можем себе представить. Что там делает душа? Ничего, она, похоже, находится в неправильном состоянии, как атом материальный. Потому что все энергии, они изначально духовные, они исходят из Кришны. Духовные. Материальные энергии тоже, это скрытый дух, Прабхупада объяснял в одном месте, скрытый дух. Изначально она тоже духовна, но становится материальной при определенных обстоятельствах. Невежество это называется. В духовном мире, представляете, невежества нет. Там все духовное, все живое, все совершенно. А здесь вот эта материальная природа, она когда-то была духовной тоже, наверное. Трансформация называется. Так что ничего там не делает, вряд ли он понимает что-то там. Вряд ли он что-то осознает, чем-то занят. Вряд ли там есть какое-то сознание развито. Это мои уже домыслы.
Матаджа Света спрашивает, как достичь успеха и что для Матаджи является успехом жизни, а что для Махараджи является успехом?
Для Матаджи, для Махараджи?
Ну да, наверное, спрашивает два вопроса.
Если опираться на философию Бхагавад-гиты, мы не должны делить людей на мужчин и женщин. Сначала должны понять душу. И успех всегда это духовная жизнь. Материальная жизнь сама по себе не может быть успешной, потому что временно, вот в корне как бы есть недостаток. В принципе, материально имеет недостаток. Поэтому любой успех на материальном поприще, он временный, не считается успехом в полном смысле слова. Поэтому осознание себя как души, вступить в отношения с Богом, это равное как бы право, равное привилегие мужчин и женщин, чтобы совершенствовать тем и другим, независимо от пола. Если же говорить о долге женщины, что является долгом совершенным женщины, то большей частью это положение матери. из положения жены, дхармапатни, которую напоминает мужу о высшей цели жизни, стимулирует его и вдохновляет, чтобы достичь высшего сознания Кришны, и идти за ним. Это очень высокая роль для женщины. Другая очень высокая роль – это быть матерью. Материнская энергия очень важна в обществе. Чем больше будет материнской энергии, тем больше будет силы духовной в обществе у мужчин. Сейчас ее становится меньше и меньше, потому что больше распространяется сексуальная энергия от женщин. А вообще, женщина должна в высшем смысле проявиться как мать. Это уже как бы природная святость. Чем больше будет святых женщин, тем сильнее и чище будет общество. И чем больше женщин будет проводниками майи, тем больше будет беспокойств, и мужчины будут слабеть под этим влиянием. Поэтому роль у женщины тоже есть великая, несомненно, великая. Она может помочь многим людям в духовной жизни. Успех жизни для махараджи, для мужчины или для саньяси, как понять слово махарадж. Успех жизни обрести любовь к Богу. Для мужчины это самое важное. Пока мужчина не обрел любовь к Богу, так скажем, как о мужчине еще, в этом смысле слова, с телом еще отождествляет, с мужским. Пока он не обрел еще любовь духовную, он еще склонен к материальным отношениям. Он еще зависим от женщины. Что любовь у него будет связана с женщиной какой-то. То когда он достигает любви к Богу, то он обретает больше женскую природу духовную. Он уже не классифицируется как мужчина или женщина, так он не мужчина, не женщина, он уже духовное существо. Он для Бога может обрести ту форму, которая необходима. Женскую или мужскую, или другом быть ему, или супругой быть ему, или родителем быть для него. То есть эти отношения существуют. Это не принадлежит уже к полу материальному, а к конституции души. Уже духовной квалификации. Поэтому главная цель должна быть в жизни – любовь к Богу. Это удовлетворяет душу как мужчины, так и женщины. Поэтому те и другие стремятся к одной цели вместе.
Тут опять преданный спрашивает, когда вы приедете все-таки на Украину и будете ли вы на фестивале в Евпатории?
Возможно, буду в Евпатории, но может быть я не успею туда приехать. Сейчас это не определено. На Украину я приеду в следующем году только.
Так, здесь Матаджи из Китая пишет: «Большое вам спасибо, уважаемый Чайтанья Чандра. Ежедневно слушаю ваши лекции. Без этого было бы просто невозможно оставаться в сознании Кришны вдали от преданных. Вы прививаете любовь к Кришне и вдохновляете на преданное служение. Еще раз большое вам спасибо».
Это русская?
Да, русская преданная. А вот что бы вы посоветовали конкретно преданному, который находится вдали от общения?
Отрезанными от общения?
Да.
Но у них в сердце связь возникает с преданными. Они думают, слушают лекции, как в этом случае. Эта связь становится очень сильной в разлуке, как правило. Но Кришна их поддерживает внутри сердца. Но постепенно люди найдутся какие-то везде. Если общаться с ними, я не знаю, как в Китае, конечно, на китайском языке сложно. Может быть, там, они знают английский. Сложная ситуация. Но не беспокойтесь, на временную эту ситуацию. Пока это так. В будущем будет по-другому. Вы воспеваете святое имя. Следующий принцип. Думаете о преданных, о миссии Прабхупады. Получите больше и лучшие возможности в будущем для преданного служения. Это вопрос времени.
Вопрос о семье. Как Матаджи должна правильно рассказать спутнику, непреданному, о необходимости заключения официального брака? Спасибо.
Непреданный.
Да, непреданный.
Непреданному сложно что-то доказывать. Обычно они имеют какие-то свои желания, свои убеждения, и очень трудно. Тем более, если люди уже взрослые, зрелые, очень трудно менять им свои убеждения и желания. Поэтому, если все-таки он станет как-то преданным или хотя бы другом преданных, уже будет легче общаться и понимать друг друга. Мужчина боится вступать в брак, потому что боится свободу терять. А женщина, наоборот, она хочет вступить в брак, потому что она так себя чувствует более сильно защищенной. Так мужчины, они вот такими становятся, независимыми, хотят жить с женщиной, но брак не вступают. Такое лицемерие. Женщины хотят, чтобы они женились, взяли полную ответственность. В современной ситуации все больше и больше такое становится. Потому что те и другие не доверяют друг другу. Поэтому, говорим, нужна духовная жизнь. Это просто доверие, не просто убеждения какие-то, что должны заставить человека или убедить его жениться, а просто доверие. А если у вас нет общей цели, то и доверие постепенно уйдет между мужчиной и женщиной. И брак станет лишь формальностью. Настоящий брак, он должен быть освящен на небесах, говорится. Высшая цель должна быть вместе, скрепленной высшей целью, высшим смыслом.
Как вы относитесь к детской преступности? Что с этим можно поделать?
Детская преступность – это преступники в прошлом рождаются заново. Те, которые еще не свели счеты в прошлой жизни, приходят сводить счеты в этой жизни. То есть у детей уже есть такой вкус. Они его быстро находят, подтверждение своим вкусом в обществе. Быстро получают знания и вдохновение, как это делать, общаясь на улице. Они просто восстанавливают свое прошлое сознание быстро на глазах, без особых усилий. Другие дети, наоборот, они находят другие вещи и другие интересы, видите? Потому что прошлая жизнь занималась другой деятельностью. Я видел однажды детей, там лет по 9, по 10, буквально целая компания была в городе, шла в обнимку, были абсолютно пьяные эти дети. Курили папиросы, совсем же дети. Посреди улицы громко кричали, там ругались, там приставали к взрослым, они вели себя как взрослые люди. Понятно, что они продолжают с прошлой жизни. Как быть? Нужно духовное знание. Это необратимо, в каком-то смысле слова. Общество деградирует, это необратимый процесс. Видите? Если не дать духовное знание, никакие силы не остановят эту деградацию. Ни политика, ни экономика, никакие организации Объединенных Наций, Прабхупада говорил. Ни религиозные системы. Необходимо дать именно духовное знание о своих отношениях с Богом, каждому человеку. Только это может остановить вот эту карму, вот это вот неправильное направление цивилизации. Детская преступность означает, что у ребенка сердце нечисто уже в эти годы. Все скверно.
Ну, сейчас, например, даже общество не знает, что с этим делать. То есть малолетний преступник не знает, сажать его. Если его посадишь, то значит он там приобретет еще более худшие качества.
Еще худшие качества, да.
То есть если его посадить в каталажку для малолетних, тоже ничего хорошего.
Никто не знает, что делать с наркоманами, никто не знает. Что делать с наркомафией, тоже никто не знает. Что делать с производством водки, никто не знает. Что делать с этими машинами, которые заполнили все уже улицы, и асфальт, и кругом и воздух, и одни газы, никто не знает. Никто ничего не знает. В том-то все и дело, что никто ничего не знает, а управляют миром. Угу. Знания есть. Нужно понять душу человека. Нужно дать духовные знания. Это ответ. Но они не знают и знать не хотят. В этом проблема. Вот это уже проблема. Если не знает человек, это не проблема. Он может узнать, может научиться многому. Он не знает и знать не хочет. Ну, это позволяет управлять, действовать в этом мире.
Получается, все вот эти вот рекламы, там антиалкогольные, потом вот есть такие там под кайфом жизни нет. То есть они как бы, получается, неэффективны.
Нет, это не изменит мир. Нет. Более того, чаще всего это только ускоряет деградацию. Все попытки остановить ее ускоряют только деградацию. Карма сейчас очень запутана, называется угрокарма. Например, вы можете сделать из плохого металла ржавого, сделать хороший инструмент. Итак, мы уже имеем с вами кучу плохого материала. Из этого материала мы хотим что-то создать хорошее. Сначала нужно очистить это железо. Это ржавое железо не годится для того, чтобы что-то делать. Нужно его переплавить хорошенько, очистить. Из хорошего железа можно сделать хорошие вещи. Так, они пытаются создавать какие-то рекламы, какие-то общества для того, чтобы исцелить. Но кто это делает? Люди, не обладающие высокой квалификацией, также высоким духовным уровнем знания. Они из той же среды приходят. И они приходят с другой планеты, с более высокой. Они имеют все недостатки этого мира также. Миллионы несчастных людей пытаются изменить мир к лучшему. Как это возможно? Они сами страдают. Так, нужно дать такое знание, которое сделало людей бы счастливыми, избавило от страданий, прежде всего, очиститься от этих пороков. Страдаем-то мы от пороков. Не так, очищение пороков, будем более счастливы, и уже имея счастье и знание, будем понимать, как это передать другим людям, как обучать. Ну как может эгоист научить других быть бескорыстными, например? Как курящий человек может научить других не курить? Невозможно. Поэтому необходимы духовные лидеры в обществе. Нужно признать это, что в обществе необходимы духовные лидеры. Не только политики и богатые люди. Но еще духовные люди. Добавить нужно к этому моменту. Тогда несложно. Несложно, лекарства есть. Они же находят такие средства моющие. Но для рекламы берут такую стеклянную колбу, наполняют ее водой целиком, выливают в флакон чернилу. Вот такая степень загрязнения. Руку опускает, черная рука. И вот реклама моющего средства из тюбика. Вот небольшое незначительное количество на ладони, так вот разбалтывают, там вода прозрачная снова. Они же находят такие средства на физическом уровне. Значит, нужно найти средства сейчас, чтобы очистить сознание людей. Свет знания, говорит. Ведь это результат невежества, то, что люди творят, не ведут, что творят. Коммунисты 70 лет что-то творили с хорошими мотивами вроде бы. Когда пришли к разрухе, их обвинили сначала. Обвинили и потребовали ответа. Даже вплоть до наказания. Люди были разгневаны всем этим. Что же они ответили? Убежденные атеисты, научный коммунизм, Ленин, Маркс, все было доказано. Они что сказали? Я помню это хорошо. Они сказали, а кто же знал? Оказывается, мы ничего не знали. Вот, они признались уже через 70 лет. И нужно было сразу это понять, что человек сам по себе без Бога не может все знать. Нужна связь с Богом. Утратили связь с Богом. Сейчас больше людей к этому склонны, они уже сейчас приближаются, Россия на это пусть становится, это факт. Нужно давать больше возможностей таких, чтобы люди получали образование, духовные знания. Не просто спрашивали, как быть с таким плохим ребенком или с таким плохим мужем. Начать с себя. Почему муж такой плохой стал, или почему он пришел такой плохой муж, или почему ребенок такой пришел. Причина также есть во мне, в моей судьбе, в моей карме. В моих прошлых деяниях, с прошлой жизни еще. Итак, если это примитивное мышление, мы пытаемся найти ответы какие-то на непосредственные свои проблемы, это ничего не решает. Это на старой одежде пришивать новые заплатки, говорится. Нужно надевать новую одежду теперь. Целиком. Обновление должно быть. Итак, человек должен встать на духовный путь сам. Увидеть, насколько он научен. Насколько он эффективен. Он будет поражен. Что это избавит его от всех тревог, от всех сомнений, от всех страхов. И решит все его материальные проблемы. И вот тогда он может обучать других.
Еще пишут преданные. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, сейчас я читаю 12 кругов джапы. Я уже выбрал своего гуру. Каким образом происходит принятие ученика гуру? Что для этого необходимо? И можно ли об этом сейчас думать, когда еще не читаешь 16 кругов, но следуешь принципам?
Очень хорошо. 12 кругов уже повторяет. Принципы все уже соблюдает. Уже выбрал духовного учителя. Осталось еще постепенно достичь 16 кругов. И уже может принять духовного учителя. Все идет по плану. Принятие гуру, ну, уже выбрал духовный учитель. Все. Теперь нужно слушать его лекции, читать книги, заниматься служением, увеличивать круги постепенно, готовиться к посвящению, изучать философию, сдать тесты необходимые. Все очень хорошо. Когда ученик готов, гуру приходит.
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо за ответ на предыдущий вопрос. Наталья Рыкова пишет. Я пытаюсь практиковать сознание Кришны около 3 лет. Преданные говорят, что характер и поведение изменились, но родственники И в первую очередь мама отмечает, что в качестве качества характера остались прежними. А если есть изменения, то они только в моих мыслях, которые я кручу в своей голове. Выходят окружающие меня преданные лукавят, кому верить, им или маме.
И тем, и другим нужно верить. Мама хорошо знает материальную сторону нашу. А преданные видят наше духовное развитие. Преданный вид, например, энтузиазм в преданном служении, привязан к святому имени, энтузиазм на киртанах. Мама этого может всего не видеть. Если мама тем более не ходит на киртаны, не видит этот процесс непосредственно, она видит просто материальную сторону ребенка. Характер обычно сохраняется прежний, он просто очищается. Иначе мы пришли бы с киртаном, мать бы нас уже не узнала. Другой характер, все другое, другой человек. Нет, все то же самое. Просто очищается человек.
Дорогой Гуру Махарадж, можно ли неинициированному преданному читать джапу на четках из туласи, ухаживать дома за деревством туласи и божествами?
Не вижу тут отклонений. Не слышу, что это запрещено делать неинициированному преданному.
Божества? Да, еще про божества она спросила.
Ну, строго говоря, божествам служит уже с инициацией. А еще лучше, если браманская инициация есть. Пока служите гуру Гауранги, Панчататве, это самое лучшее.
Он спрашивает, а Гопалу?
Гопалу все дети служат. Это больше, как игрушка для них. Но, тем не менее, связано со служением. Компромисс какой-то.
Вот еще вопрос спрашивает. Как узнать, кто твой гуру? Бывает ли эта связь из прошлой жизни?
Все что угодно может быть. Но не так важно. Важно, что вы это почувствуете в сердце, эту связь. Что вы захотите принять этого человека, духовного учителя? Все просто. Почувствуйте связь, веру в этого человека, веру в слова, ожидания следовать наставлениям. Значит, связь существует.
Скажите, пожалуйста, какая роль маленьких групп духовного общения для людей, которые живут далеко от храма? И какая роль храма для людей, которые живут близко от храма, и нужно ли им посещать группы духовного общения?
Нужно общаться. Да, очень важно для общины знать друг друга. Преданные будут иметь группы. Если большая община, будет много малых групп. Если община небольшая, может быть, одна-две группы, неважно. Но важно, чтобы мы в этих малых группах хорошо знали друг друга и помогали друг другу в преданном служении. Вместе учились, вместе шли одним путем, как бы такие небольшие такие духовные семьи, ячейки, составляют большую общину, сотрудничают между собой. Это дает веру преданным, поддержку ощущать у других. И храм помогает организовываться общине в каких-то духовных мероприятиях, праздниках, скажем, фестивалях, программах воскресных, проповеднических программах община очень помогает. То есть все должны общаться и знать хорошо друг друга. Недостаточно просто посещать большие фестивали или большие программы. Нужно еще знать преданных хорошо. Знать все о преданных. Их личную жизнь, их мотивы, их уровень, их обстоятельства в семье и так далее. На работе. Все.
Преданный спрашивает, как победить лень.
Лень – это как сон, его невозможно победить. Если сон вас побеждает, вы засыпаете, говорится. Если вы сон побеждаете, то вам придется отдыхать после борьбы. В любом случае, результат одинаковый. Так же и лень. С ленью сам человек бороться не сможет, если перед кем-то не несет ответственности. Никто не хотел ходить в школу каждый день. Но если мы не пойдем в школу, нам будет там плохо, и там плохо, от родителей плохо будет. Будет очень плохо, надо идти в школу. Это ответственность называется. Страх. Если человек ленивый, его связывают с какой-то системой, которая дисциплинирует его, перед которой должен отвечать. Если он настолько ленивый, что даже перед системой отвечать не может, ему все равно, что думают другие, настолько он ленивый, то такого человека просто поддерживают. Его невозможно как-то поднять до цивилизованной жизни. Но это редкий случай. Как один царь сказал, ему обратились ленивые люди в царстве и попросили заботиться о них, потому что они по природе очень ленивые, они не могут ничего делать долго. Царь сказал, строить им столовую бесплатно для ленивых людей, табличку повесить, для всех ленивых бесплатно столовую, пожалуйста. Построили столовую, открыли. И в первый же день туда пришло огромное количество ленивых людей. Полная столовая, все активно едят, разговаривают, все радостные. Царь сказал, поджигайте столовую со всех сторон. Столовая загорелась, все в рассыпную, кто в окно, кто в двери, кто как, спасаться. Два человека остались там и ждали добавки. Они говорят, слушай, что-то меня уже слишком печет из этого боку. Который говорит ему, ну, повернись другим боком. Царь сказал, вот эти два ленивых, их кормите бесплатно, остальные должны работать. Итак, ленивых заставляют работать. Поручают их системе.
Какое самое лучшее средство от всех вольных и невольных оскорблений?
Самое лучшее средство от всех вольных и невольных оскорблений – это постоянно повторять Хари Кришну мантру. Не прерывать процесс.
И что еще поможет? Последний вопрос. Хари Кришна, во сколько можно вставать для начала, если рано он не получается по стандарту 4-5? Это нереально для меня.
Вставайте как можете. Мы не фанатики в этом смысле слова. Если не можете сейчас пока рано вставать, вставайте как можете, но научитесь постепенно. Рано вставать не так уж трудно, как кажется. Почувствуйте в этом особый вкус радости. Да, вам будет легче вставать.
Вот еще вопрос. Дорогой Махарадж, почему так происходит, что вот все в жизни хорошо, и друзья преданные, семья, Кришна, служение, все супер. А вот как за джапу, так сразу какая-то сонливость и апатия, четки из рук вываливаются, и дел сразу так много важных. Как себя заставить? Через силу?
Так, проверяйте искренность. Это проверка искренности джапа. Именно в джапе как мы себя ведем. Все это хорошо, все это приятно, может быть, процессом. Преданный, добрый, просад хороший, много может нравиться нам. Новизна, чистота. Но джапа — это критерий. Критерий, как мы относимся именно к Кришне, к его имени. Это проверка искренности. Искренний преданный никогда не заснет время джапы. Искренний преданный не спит, когда читает книги. Не, ну понятно, если он сильно устал, он уснет. Мы говорим об интересе именно. Не потеряет интерес к этому. Проверка искренности. Если мы видим, что у нас нет энтузиазма слишком читать джапу, сонливость, вялость, апатия или книги, что тогда нужно делать? Нужно много работать для Кришны. У нас проявится интерес к джапе постепенно, помогает очиститься. Служите преданным, выполняйте что-то в миссии, полезные вещи. Вы увидите, что джапа будет лучше у вас, еще лучше, будет радостно, энергично, будет пробуждение. Можно научиться этому. Ну, такие мы, видите. Век Кали.
А можно ли помочь животному после смерти уйти к Богу?
Трудно. Сначала мы себя должны начать, хотя бы себя привести к Богу. До животных добраться нужно. Господь Читания мог так делать, но нам трудно будет это делать.
Есть, наверное, больше вероятность привязаться, наоборот, к нему, да? Преданные пишут благодарности за живой эфир. Мы уже третий час в эфире. Мы хотели всех поблагодарить за их вопросы. Я думаю, если будет возможность, мы как бы продолжим в другой раз общение, когда вы будете здесь, в Москве.
Если это интересно, да, можно продолжать.
Может быть, что-то скажете такое? на сегодня напоследок.
Да, спасибо за участие, за вопросы. Интересно всегда общаться. Тут есть недостаток, я привык видеть перед собой зал, людей, лица. Здесь я вижу только камеру, мне нужно представлять, что кто-то меня слушает, кто-то воспринимает прямо сейчас. Но все равно я чувствую связь, что преданные с разных мест, они искренне интересуются сознанием Кришны, у них есть вопросы, они любознательны, любопытны, пытливы, то есть есть прогресс, признаки прогресса того, что стремление существует такое. К счастью, это стремление в расти, оно становится более интенсивным в духовной жизни, осознанным. Поэтому Россия избежит много неприятностей. Так же, как в нашей жизни могло быть много плохих вещей, но мы начали повторять Хари Кришна. Карма очищается на глазах. Так же касается всей страны. Потому что многие люди сейчас начинают прибегать к духовной жизни, значит, многое изменится в обществе к лучшему. Надо продолжать свою практику, вдохновлять других людей, распространять святое имя, Хари Кришна мантру особенно, очень важно. Векали – это остается последний способ очищения. Главное – йога-дхарма в этом смысл нашей жизни – воспевать святое имя и распространять его славу. Так обретем счастье, даже несмотря на векали, человек может быть счастлив в этом процессе. Хари Кришна.
Мы хотим поблагодарить Его милости Танитьяна за Тирана Прабу и от имени всех преданных, которые слушали этот эфир, принести ему свои поклоны и благодарности. И мы даже слышим, как они все кричат «Хари Бол!».
Да. Ура! Кричат. Огромное спасибо из Перми. Я не успеваю все прочитывать, подождите. Вы делаете очень нужное и полезное дело за прямыми трансляциями в Садху Санга. Подождите. Будущее золотого века. Ну, спасибо.
Хари Кришна.